Да. Ну, мы идем дальше. Если помним, что мы разбирали в прошлый раз, вот хочу ведь снова ввести в эту тему. Мы там говорили о... Да, все, вообще мы говорим о молитве, правильно? То, как надо молиться. Ну, и там вошли немножко в эти такие сложные темы. Но, в принципе, мы сказали так, что на самом деле вот это вот, ну, молитва, это что мы говорим? Какие-то слова. А слова состоят из букв. Да. И в чем здесь идея, что с другой стороны, да, с другой стороны мы говорим, что идея, вся идея молитвы – это намерение. Да, то есть, что, как мы сказали, что человек, он во время молитвы как бы должен выйти из всех своих желаний, мыслей, забот, и так далее, то есть как бы выйти из телесности в каком-то смысле, кто-то скажет, выйти из своей жизни, в общем-то, да, это мы называли как бы, мы сирут напиш тоже, отдать свою жизнь, выплюнуть свою, как выплюнуть, выли, излить душу, то, что мы назвали, да, как-то перевели на русский, излить душу, лишь похоть наш, это напиш, выплеснуть душу это, то есть, как мы это пытались объяснить там с разных точек зрения, да, это вот то, что жизнь человека, обычно его жизнь человека, это вот забота этого мира, интересы и так далее, он как бы от них отказывается, в каком-то смысле отказывается от жизни, ну той жизни, которая у него есть, но сталкивается с какой-то другой жизнью. И вот эта другая жизнь, она действительно немножко для человека так обычного, ну, непонятно, что это за жизнь, да? Это действительно интересно, человек выходит, когда человек выходит из всех, то есть из всех мыслей, забот и дел, и желаний этого мира, кто-то скажет, что это смерть, а не жизнь. Разве это жизнь? Жить это, жить и веселиться, это жизнь, да? Заниматься, а тут вдруг это. А мы здесь говорим о другой вещи. Человек в такой ситуации выходит из этой жизни, и он тогда попадает в другую жизнь. Это же мы хотим сказать, да? В каком-то смысле. И ясно, что тому, кто как бы с этим не связан, не привык к этому, для него это кажется страшно. Во всяком случае, те вещи, которые мы рассказывали, они могут показаться страшными. Но на самом деле мы там как бы сталкиваемся с настоящей жизнью. Вот это, потому что настоящая жизнь человека, она, это в мире мысли его. Мысль – это настоящая жизнь человека. Только в нашем мире тоже мысль – это настоящая жизнь человека, только она заполнена иллюзорными картинками этого мира, как вы сказали. Это порождает разные интересы и желания этого мира. Поэтому, когда мы отказываемся от этих, тот, кто может это сделать, от этих, как это, желаний и забот этого мира, мы как бы выходим из иллюзорности этого мира и попадаем в настоящий мир. А настоящий мир – это мир мысли. Но уже не мы мыслим понятия категориями этого мира, а другой и так далее. Так это, в принципе, так мы сказали. Ну, если это так, сказать по правде, там мы тоже говорили, что это древнее понятие. В древности так это было основное занятие всех людей, основная тема изучения. Это было постижение духовной действительности, постижение вот этого вот возможности столкнуться с реальностью, которая открывается человеку в мысли. И для этого делали разные тренинги, назовем это тренингами и так далее, разными методами и прочим. Мы это говорили не раз, эту вещь, что в древности этим, это то, что учили в школе. Раньше дети не учили это в школе. Как выходить из телесности и так далее, и как что и так далее, по всей видимости. Но мы здесь сказали, что на самом деле правильно, что это многие люди, но они, значит, пытаются войти и постигнуть этот мир, и, то есть это мир знания своеобразный, который открывается только тогда, когда человек как бы выходит из этого иллюзорного мира, в котором мы находимся. И это люди говорят, что это вдруг открывается, там много разных вещей, знаний, постижений и так далее, и так далее. А мы там сказали очень ясно, что на самом деле правильно, что туда открывается новый мир. Этот мир, он огромен, велик. И там есть все. Есть истина, есть ложь, есть хорошее, есть плохое, есть правильно, есть неправильно. Поэтому там это точно так же, как здесь в мире мы можем прийти к какому-то неправильному выводу, точно так же можем увидеть что-то и подумать, что это истина, на самом деле это не то, это ложь. И вот путь к тому правильному мышлению, да, путь к тому самому постижению в рамках истины, это что Тора нам, в принципе, дает. Для этого нам, как бы, эта идея молитвы, что тогда она дает те самые, тот самый путь, к которому мы подходим, к той самой истине, которая там, обходя всякие другие там, что они связаны с различными языческими понятиями, мы этого, конечно, не хотим, и поэтому мы, в принципе, уж не занимаемся этими делами, там, ну, с разными, там, и не спорим с этими разными языческими течениями, которые тоже используют различные, там, как мы говорили, медитации и все прочее, чтобы войти туда и постигнуть то и так далее. Мы говорим о другом постижении. Постижении в мире мысли. И вот здесь сразу возникает вопрос. А кто сказал и как, куда мы прибегаем, как мы вообще, скажем, ладно, кто сказал и почему мы говорили не раз, а вот как вдруг, почему, да, как вдруг мы приходим к той самой, вот, да, истине, в той самой глубине мысли, в той самой, которая настоящая, а не которой нет. И тогда приходят, говорят нам еврейские мудрецы, вот молитва, установили молитву. Что такое молитва? Молитва построена из слов. Что такое слово? И приходи, да, и вот говорит, что когда мы молимся, то есть читаем то самое слово, пока хотя бы читаем, не просто что значит прочитать, он должен понять, что такое прочитать слово. Но когда мы вот его читаем, то тогда оно дает нам как бы путь к тому самому месту, которое мы сказали. И поэтому молитва должна быть через слово, обязательно, да. Через, то есть, ну, произнося слова не просто так вот, да, что вот слова нам говорят что-то, это как-то говорят люди некоторые, что я, мне не нужно говорить слова, я в мысли все это делаю. То, что он делает в мысли все это делает, это язычество, ничего там не делает, потому что он там сразу уходит в какую-то сторону. А здесь вот как бы слово, оно дает путь к тому самому месту. Как оно дает путь? И это мы в прошлый раз пытались немножко объяснить. Мы не об этом не говорили, но это имелось в виду. Я просто хочу сейчас немножко расширить эту вещь и пойти дальше. Что, в общем-то, мы сказали, у человека есть нефеш рох нешама, правильно, душа его. Душа его, мы сказали, это тоже мир мысли. Как мы назвали нефеш, это различные ощущения телесности человека, да, рох, мы сказали, это более высокий уровень, что это идея эмоционального, эмоциональной жизни человека, эмоционального осознания человека, тоже, скажем, какое-то ощущение эмоциональное, да, и нешама – это и постижение разума, да, это то самое постижение, которое, это, да, мы тоже объясняли это, что такое, постижение разума, это, что, и это то, что есть у человека, это его душа, то есть, и все это, в принципе, если посмотреть хорошо, это как бы мы так утрированно назвали все это миром мысли, и это мы называем духовной действительностью. И там мы сказали, что во время молитвы человек должен подняться в мысли. То есть в молитве человек поднимается в мысли, да, и кто в мысли, как в мысли, кто поднимается. И там сказали порядок, как это, который тоже нужно понять. Что мы, значит, молитвы, что мы должны намереваться, да, там есть идея намерений, которые от нас требует молитва, и намереваться, чтобы нашу нефиш, то есть это телесную, это мир телесных ощущений внутри человека, включить в рох. Помните, мы об этом говорили, да? Поднять и включить в рох. Что значит включить рох? Мы что-то пытались там объяснить, может, еще раз посмотрим. Потом этот рох включить нешому. Да, то есть, как это, телесные ощущения включить в понятие, да, эмоциональность в понятие разума, постижения, и там начинается столкновение с той самой действительностью, о которой мы говорим, что тогда человек, который молится по-настоящему, вот, по всем этим правилам, перед ним раскрывается другая реальность, ну, в принципе, так. Говорят, так это есть, так, да, не будем в это входить, заказать о себе. И вот это вот, Тогда он как бы касается того самого мира знания, который там вот находится выше того понятия, то, что мы назвали разумом. Разум – это значит тоже одно из понятий. Это нишама, она как бы сталкивается. И вот этот вот ключ, и это называется поднялся. Почему? Нишама его поднялась. Душа человека поднялась. Да, нишама, то есть, что значит нишама поднялась? Это включилось в это. Мы так в прошлый раз объяснили так. Что значит включилось? Что человек, обычно, мы сегодня должны это подробнее разобрать эту идею, где мы находимся, что куда включается. И если не включается, то что это значит? То есть идея объединения и идея разделения. Эти две вещи должны понять. И вот, и там мы по-простому в прошлый раз объяснили так. Что значит включается? Мы же сказали, что во время молитвы человек должен избавиться от различных желаний, от различных мыслей, от забот и так далее. Что если так утрированно сказать, это различных желаний, это имеется в виду желание нефеша. Желание телесное – это нефеш. Избавиться от них – что это значит? Это значит, что он не занимается интересами этого мира. Как избавиться, не будем сейчас говорить. Но человек может себе сказать, знаешь что, я не хочу сейчас думать об этом, я буду думать об этом. Я сейчас думаю о колбасе, а потом может сказать, знаешь что, я о колбасе не хочу думать, я хочу думать там, я знаю, барон Мюнхгаузен, или о чем-то еще, или какую-то задачу решать. Или еще что-нибудь. То есть человек может сделать такое усилие внутри себя, что источник этого усилия само по себе требует исследования. Интересно, откуда у человека есть вот эта возможность сказать самому себе, об этом я не буду думать, а об этом я буду думать. Вот это об этом не буду, об этом не буду. Это корень понятия свободы выбора у человека. Откуда она возникла и каким образом? Он может себе сказать. Почему могу себе сказать? Тигр же не может себе сказать это. Он идет, видит там то, что голодный. Так он, значит, и да, и так далее. И нападает там еще что-то, не можете сказать, я сейчас буду думать о чем-то другом, рассуждать о чем-то другом. А человек может, в этом его отличие, он может это сделать, вдруг это переместиться в своей мысли из одного, от одного к другому. И эта идея перестать хотеть, потому что когда он перестанет думать о колбасе, он его не будет хотеть. Понятно, да? То есть он ее выделяет, а колбаса, я так условно, имеется все остальное тоже, то, что относится к телесности. И это значит, он перестает думать об этом, это значит, что его вот это вот нефиш, так мы это пытались понять, да, поднялось на уровень эмоциональности, то есть на уровень роха, что там что, там есть другие интересы. Эмоциональные интересы, правильно? Во-первых, всякие вопросы, также идеи разных забот жизненных, и дел, и понятий, и все, что человек связан, его споры, его переживания, представления и так далее. Он тоже живет в каком-то смысле в этом, этим миром. Что там в мире эмоциональности? Ну, скажем, там много разных вещей, но самые простые вещи. Человек с кем-то спорит, кто-то его обидел, кто-то об этом думает, рассчитывает и так далее. Он живет в этом мире, тоже тот мир иллюзорности, про который мы говорим, на другом уровне, на уровне эмоциональности. И это тоже нам говорит Тора, надо оставить и выйти из этого, если мы хотим помолиться, то есть столкнуться с той самой реальностью, про которую мы говорим. И толкнуть то, и получается, что тогда, когда мы выходим из этого, то есть из этих желаний, то есть от них тоже, там тоже свои желания, свои интересы, свои мысли, свои это. Вообще, то, что мы говорим, избавиться от мысли, наверное, это всегда имеется в виду избавиться от желаний, потому что мысли связаны с понятием желаний. Почему я об этом думаю? Потому что у меня есть какой-то интерес в этом. Другой, тот или другой, но раз телесный, но раз эмоциональный, какой-то интерес есть, поэтому я об этом думаю. Когда я об этом не думаю, я как бы себе говорю, не нужно, мне это сейчас не нужно. Это то, что я имею в виду, да? Когда этот человек голодный, думает о колбасе, а человек может, и он не хочет, он это, да? Человек может сказать, значит, я не буду об этом думать, и тогда он не будет хотеть кушать. Интересная вещь, но человек, который голодный, может сказать, знаешь что, я не буду кушать, и все. Одна из идей, человек не кушает, нет у него проблемы не кушать какое-то время. Он да иной раз даже не замечает, что не съел. Но как только начал думать о том, это, у него появляется эта возможность, желание, и он не терпится, когда он к этому придет. А он может исключить это из своей мысли, сказать, знаешь что, я буду голодным. И все, и он перестает желать кушать. Интересная вещь, люди, которые держат, не постятся, то, что называют, не кушают там это, да. Как у нас там Йом-Кипурим. Йом Кипурим, что мы не кушаем целый день, к концу Йома Кипурим вообще даже не ощущается желание еды. Это же противно, как можно сейчас в Йома Кипурим кушать, что, когда заканчивается Йома Кипурим, есть сожаление такое, что вот снова надо входить в этот мир со всей этой едой и так далее. Нет, нет еды. Я помню, когда-то у меня была эта идея тоже, ну, несколько дней не кушал и не пил, да. И на какой-то день перестало, не было никакого желания совсем, была только идея слабости. А так, в принципе, было даже противно эта идея. Просто полностью вышло. То есть, если это выходит из мысли, нет желания. Да, это или не, если нет желания, то нет, нет мысли об этом. Как это? Нам интересно, откуда это начинается. Но, по всей видимости, это начинается и из мысли. В тот момент, когда я перестаю это мыслить, я этого не хочу. Просто мысли лезут обратно. Да, ну мы ответим это позже. Да, мысли лезут, да, мысли лезут, да, разные и так далее. И человек появляется жал. На самом деле, да, вот это вот перевести мысль на другую вещь. И понятно, человек, он очень что-то там хочет, и вдруг происходит какое-то событие, может быть, трагическое или какое-то драматическое в его жизни, он забывает, да, он забывает про все это дело. Забывает и про еду, и про желание, и то, что он хотел, сразу все улетучивается, несмотря на то, что да, он очень голодный, если вдруг прошло какое-то событие, вдруг все забыл. Совершенно этого нет. Почему? Потому что обратно, его мысли сейчас переместились в другое место. Это так мы должны сказать, по всей видимости. И это значит, что он перестал мыслить о том, перестал мыслить об этом, и тогда, и это называется, что тогда этот также рог включается в нишому. Теперь он только мыслит теми категориями, которые относятся к мысли, не категориями этого мира. Обратно, мир мысли, ну, то, что мы сказали, разум, не имеется в виду разум человеческий, то, что обычно люди представляют, там, разные решения задачек и так далее, наука и все прочее, это тоже относится к миру эмоций. Потому что он оперирует понятиями этого мира в любом случае, формами, картинками и так далее, как бы то ни было. А мы говорим о другом разуме. Разум – это идея постижения истины, как мы говорили не раз. И вот, да, и вот эта вот идея, это значит, поднимай одно, подключается в другое, это включается в это, и тогда у него нет желаний ни телесных, ни эмоциональных, ни это. И тогда что есть? Для многих людей нет ничего тогда. Если нет ничего, это смерть, а не жизнь, а ты мне хочешь дать жизнь, ты хочешь дать мне что-то, а это что? Нет ничего, ни о чем не думаю, о чем же я думаю? Да. Это как бы одна идея здесь. Потом мы сказали, что на самом деле эти, когда я отказываюсь от желания, я от них не отказываюсь. Мы тоже так сказали, да? Что, скажем, те самые телесные желания, то, что их человек хочет на самом деле, когда мы как бы переносим мысли в другую область, и начинаем думать о чем-то другом, мы не исключили желания, а перенаправили их. Что те самые телесные желания, которые есть у человека, на самом деле корень всех желаний – это желание истины. Только здесь оно направлено к телесности. Как мы говорили, да? И он хочет что-то, да, хочет... На самом деле, как это, да, человек хочет, как это, любит в мире, там, путешествовать, заходить в разные места, там, не знаю, в ресторан ходить, там, еще куда-то и так далее. Зачем ты идешь в ресторан? Ну, если покушать хорошо, тоже понятно, а то, говорит мне, атмосфера такая особая. Ну, особая атмосфера, сегодня, завтра, она уже не особая, это значит, уже новый ресторан, или новое это. Атмосфера другая. Что значит другая? Что за объяснение атмосфера другая? Значит, это другая, из дома своя атмосфера. Ну, а идея, и человек всегда находится в поиске нового. Мы говорили, что желание того, как это телесное желание человека, это внутреннее стремление к поиску нового, только в рамках иллюзорного мира, в котором он связан, оно извращается и ищется, и как это, да, но новизна в мире телесности, новые ощущения, новые отношения, новая новизна, на самом деле через короткое время обнаружится, что нет там никакой новизны, оно все то же самое. И тогда он меняет объект желания и надеется, может быть, здесь будет новизна, а может быть, здесь будет новизна и так далее. Но на самом деле не находит. Почему? Потому что это и мир иллюзорный, и желание, ну и все, что там есть, это иллюзорно. Поэтому там нет настоящего, как люди понимают, что как это, желания никогда не удовлетворяются до конца в этом мире. Всегда после всего, что он удовлетворил, ему хочется еще. Или, там, ну, разными понятиями это люди это говорят, идея известна и ясна. Но на самом деле это желание, оно в корне человека, и суть его... постигнуть новизну, открыть новизну в смысле познания, постижения. Потому что это настоящая жизнь, открыть что-то новое, постижение новое. И это обратная идея, что когда они поднимаются, одно вдруг включается другое, это другое, значит, как бы душа человека поднимается и открывает для себя новое. И тогда там эти телесные желания играют большую роль. Мы от них не отказались, мы отказались от телесности этих желаний. Но от духовности этих желаний не отказались, просто перенаправили их к постижению истины. Наоборот, без этих желаний мы бы не захотели бы этого делать, у нас не было бы сил. Эти желания – это святое внутри человека. Желания телесные, самые низменные – это святость внутри человека. Когда они направлены к тому, чему есть, они дают ему возможность достигнуть больших высот. Постижение, только когда они направлены к нечистоте, так они становятся нечистыми, да? Но корень этих желаний это да, это понятно, поэтому все это духовные силы человека, без этих сил он не может двигаться, он двигается в мире, потому что у него есть желание, он двигается, делает что-то и так далее, тем более продвигаться в духовности, постижение, ему нужно желание, стремление, вот это внутреннее стремление, надо понять ее природу тоже, откуда это, но корень ее, да, у них довольно глубокий, этих понятий желания. Это мы тоже об этом как-то говорили в прошлый раз, не знаю, насколько это определили. И получается, что как бы нешама человека, она поднимается вверх. Душа человека поднимается вверх, так мы сказали, так должно было бы быть. Только что нам и Тора нам объясняет, для этого нужна молитва, и молитва, и вот эта вот идея поднятия связана с понятием намерения. А, после этого начинаются намерения. Да, идея намерения начинается после того, что человек отказался от интересов этого мира, этого, это как говорит нам Напишхайм здесь, что это начало вступления в молитву. Сама молитва начинается позже этого. Ну, у большинства людей наоборот, как у большинства. В наше время вообще нет такого. В наше время тот, который делает этот первый шаг, это уже очень многое, да, как бы, что выходит как бы из иллюзорности этого мира, это уже называется как бы молитва на высоком уровне, да. В наше время, потому что дальше только те, которые, как мы говорили, те, которые знают больше, ну, немного людей таких, которые молятся в другом порядке, на другом порядке, тогда у них это только первый шаг, а потом начинается другое, это идея намерения, это вход в тот самый мир, который находится над нешом, назовем это так, или нешама туда поднимается, в другой мир, там, где мы не находились, это мир намерений. И там тот, кто знает, тот, кто видит это, он, значит, делает то или другое действие, что это идея молитвы, делает то самое действие, которое необходимо. Ладно, это понятно. Еще как можно понять идею поднятия? С другой стороны, да, поднятие человека, значит, душа поднимается человека. Как это? Ну, человек-то остается здесь. Человек-то, он молится, он находится здесь. А мы говорим, что он поднимается в духовные миры, в результате, как он, кто он поднимается и так далее. Обратно мы, в принципе, уже что-то сказали, поэтому надо понять эту вещь. Это да, то, что человек остается, это внешняя сторона человека. А внутренняя сторона человека поднимается вверх. Что такое внутренняя сторона? Это мы говорим не о человеке, это также тот, кто, да, говорит, да... Ну, тот, кто читал, смотрел там в разных книгах, то, что, да, в Кабале и в разных вещах, там тоже есть идея поднятия миров. Так, и вот это вот одна из идей поднятия миров. Что? Если он поднимается, значит, нет мира здесь. Если он поднялся, его, значит, нет. Не совсем так. Имеется в виду, внешняя сторона мира остается, а внутренняя сторона мира поднимается. Тот, кто сталкивался с этим понятием, что миры поднимаются, то имеется в виду, ну там есть понятие, что и миры поднимаются, но вот это вот есть такое понятие, внутренняя сторона мира поднимается. Что такое внутренняя сторона? Это те самые мысли, про которые мы говорим. Если мы скажем про человека, что его внутренний мир человека? Это то, о чем он думает. И когда он думает о мире телесном, это значит, его мысли находятся низко на мире, на уровне этого. Когда начинает думать уже не о картошке, а там... Я знаю, Шекспир, это значит, его мысли поднялись, то есть его непиш, она поднялась на это, на другой этот уровень, правильно? Потом начала поднялась, и потом он стал думать, и это он отбросил, и начинает думать, о, что такое истина, что правда, что неправда, да, я знаю. Мы это назвали общим названием «думать о духовности» или «думать о Всевышнем», «прилипнуть ко Всевышнему», но не определили, что такое «прилипнуть к Всевышнему», какой характер, какого характера мысли там находится. Это я понимаю, что я думаю о колбасе, решил перестать о ней думать. Но я думаю там о Шекспире, о какой-то сказке, о каких-то этих, да, музыку слушаю, еще что-то. Тоже я понимаю. А потом, говорю, знаешь, что этого тоже нет. А думаю о чем? В мире мысли. Что в мире как-то разума, идея разума? Что такое идея разума назвали постижением истины? Что такое постижение истины? Думать о Всевышнем. Что думать о Всевышнем? Я думаю о Всевышнем. Вот хорошо, есть Бог, который создал мир. Ну так что? Что это такое? Мы это не определили, потому что это другая область. Там начинается идея работы намерения. Что там целый мир, в общем-то. И вот чтобы определить там места и вот эту вот идею, что именно там мыслить, понятие мысли, мы назвали корнем. Правильно, корнем души, нешомой, корнем нешомой. Это мы сказали, что нешома тогда прилепляется к своему корню. И как, к какому, где он находится. И здесь мы ввели понятие слов молитвы. Да? И в прошлый раз мы разобрались, что слово, что такое слово. У слова есть, оно состоит из букв, правильно? Буквы сами по себе, мы назвали это телом. То есть, в принципе, так скажем, слово приходит нам сказать какую-то идею, какую-то мысль, может быть, предложение, скажем точнее, да? Хочет нам что-то сказать, передать мысль. Мысль – это мысль, она находится в мысли, правильно? Но она записана у нас в букве. Где же там мысль в букве? И здесь мы сказали, что на самом деле это слово, оно включает в себя тоже, как и человек. У него есть тело. Есть рух, как это мы сказали, рух, тело мы сказали, тело и непиш, это рух. Ну, скажем, детально, у него есть тело, есть непиш, есть рух, и есть нешама. И может быть еще что-то больше, должны понять эту вещь, сегодня мы хотим это понять. А может быть еще что-то больше. Но в принципе, то есть что значит больше, нешама или нешама, это в принципе следующий урок должен быть, о душе души должны поговорить, да, ну хотя бы поговорим об этом. И вот мы сказали, что это такое, вот слово, оно написано, как мы сказали, это не само слово, буква, которая записана, это не буква, то, что мы называем буквы, а это рисунок буквы, то, что мы называем буквой, да, некоторая духовная сила, это буква, а отображение ее в нашем, на листе, когда мы пишем, мы пишем ее рисунок, что в этом рисунке намекаются тот, кто знает секрет буквы, построение буквы, формы буквы и так далее. То можете разобрать по деталям каждую букву. Мы это делали немножко, да, когда-то там. То тогда он входит в понимание сути этой буквы, смысла ее и так далее. У каждой буквы есть свой смысл, своя идея. Она отображается в каких-то вот параметрах там на рисунке тоже. В каком-то смысле. Но суть буквы – это ее смысл, а не ее написание. Это телесность, это тело. То есть написано на тело. У него есть рог. Что такое рог? Мы назвали это никуд. Если помните, никудот. Рог. Почему? Рог отдает жизнь, дает движение, дает, да, как мы это сравнивали в животном мире, в растительном мире, да, есть просто мертвое тело, есть тело, которое растет, растение, есть тело, которое двигается, это животное, есть тело, которое разговаривает, это человек. Эта идея, что в каждом, да, значит, вот это вот рух, как бы, ну, в каком-то смысле животное тоже обладает этим рухом. Непиш, скажем, это, ну, скажем, утрировано все. Непиш, когда есть непиш, это имеется в виду, что есть жизнь это, она делится, клетки делятся на это и так далее, растет, что-то такое. Это жизнь, это непиш, он дает жизнь. И растение живет. Да, но растение не двигается, У него нет эмоций, наверное, по всей видимости. Кто-то скажет, есть какие-то эмоции, но те эмоции даже кто-то найдет. На самом деле это так только, ну, как его, намек на эмоции, не на самом деле эмоции. С другой стороны, есть животное, у него есть эмоции, оно двигается. И это движение, это уже мы называем добавочная сторона в его, как бы в его духовной стороне, потому что у каждого камня тоже есть духовная сторона в каком-то смысле, суть его существования, цель, предназначение и так далее. Это духовное это. А у животного вот эта духовная сторона, это вот его, да, и возможность двигаться, вот эта сила, которая дает ему причина для его поведения, скажем, да, движения и так далее. И это дает, и это значит его, как это мы сказали, это его рух дает движение. Так вот этот рух есть у буквы. Ну, у человека, естественно, есть, как мы назвали это, эмоциональность у человека, мир эмоциональности и так далее. У буквы тоже есть рог. И это не кут. Почему? Потому что, когда у меня есть буква, она мертвая. Тело. Почему? Потому что я же ее прочитать не могу. Чтобы прочитать букву, не нужен не кут. Да, как это на, ну, на иврите мы, у нас эти, есть только согласные буквы, нет гласных. Да, гласный заменяет нам не кут. То есть... Да, если есть далит, буква далит, так она далит, даже произнести ее не могу. А когда она камац, никуд камац, значит, я читаю да или до, вопрос по какому произношению. И когда есть цирей, я читаю д, когда есть хирик, я читаю ди и так далее. Я могу ее прочитать. Вот это прочтение, это ее движение, назовем ее движение. Дается, это ее рог. И, кроме этого, у нее есть также нешама. Что такое нешама? Таамим. Это кто, тоже мы говорили, когда посмотрит в учебниках Торы. В Торе самой это не указывается, оно идет как устно. А в разных книжках, там, скажем, Танахе, там видим разные значки, те, другие, таамим наверху, таамим под буквой, над буквой, между буквами и так далее. Различные значки, кроме никуда. Есть никуда, то есть значки. А есть таамим значки. Что это нам дает? Как мы это объяснили, что каждый там, это суть его, упрощенная суть, как мы смотрим в самом тексте, это идея как бы синтаксиса, да, то есть соединение и разделение. Только она намного сложнее, чем обычно принято в мире, там, типа запятой и так далее. Здесь значительно больше. Что каждое слово у него есть какое-то там, оно присоединяет или отделяет, или разделяет его с предыдущим словом, или с последующим словом, есть различная там техника и так далее, что в результате я понимаю смысл предложения. Потому что если я соединю по-другому эти слова, или по-другому будет другая интонация, другой смысл, оно нам дает настоящий смысл этого предложения. Получается, вот это тоже... У каждой буквы есть это там. На самом деле это касается слова. Ну, не принципиально, да, какое-то собрание букв. Оно имеет там. Что идея там? Идея там – это смысл. И это мы относим к нешаме. Буквы. Нешама у буквы. У буквы есть тело. Это сама буква. У нее есть рух. Это никуд. То есть произнести его. Тогда я уже могу произнести его. Буква, она мертвая. Никуда не можешь произнести, но я не понимаю смысла, я только произношу и все, я могу произнести слово, но не знаю смысл, идеи, которые мне хотели сказать, потому что это слово можно понять так, можно понять так, можно связаться этим, связаться другим и так далее. И тут приходит таамим, таамим дают нам смысл, идею, понимание этого дела, смысл, смысл самого предложения, высказывания и так далее. И тогда это мы называем это нешама буквы. Значит, это еще мы буквы. Так это мы сказали. Здесь, да, тоже мы тоже это просто разговаривали, но это надо понимать, это здесь тоже надо отметить, еще раз объяснить это больше. Что мы сказали? Буква, никуд и там. Буква, мы сказали, тело или нефиш, по сути, потому что никуд это рох, а там это нешама. Ну, мы же говорили еще тагим, тагим, да? Есть на самом деле тагим, еще вот такие хвостики над буквами, да, которые это. И в Торе они, да, отмечаются, можно их увидеть. Да, то есть, но они, почему в Торе не отмечаются? Потому что в Торе отмечается телесность, да, непиш. Да, телесность нарисована. А рух невозможно нарисовать в буквах. И на шому тоже. То есть невозможно движение и, да, и как его, да, и смысл написать. Его можно объяснить. Нельзя написать, записать. Записывается тело. Из тела я должен понять и то, и другое, и третье. Теперь, но мы там сказали, что Непшкин Хань там объясняет, что на самом деле тагим, они здесь, это нефиши, они включены внутри тела, поэтому когда мы говорим, как он приводит там из Зора, что все это, да, в Зоре упоминается, вот, видимо, он имеет в виду то место, про которое он говорит, что там упоминается только три, как бы, тело, буква, никуд и там, на самом деле есть еще тагим. И объясняю, что тагим они включаются в нее. Здесь, чтобы не было путаницы, потому что люди, я так понимаю, сейчас некоторые люди, которые там учились где-то и слышали разные понятия, и они слышали, наверное, о таком понятии, как называется тамта. Тамим, тамим никудо, тагим и утиот. Идея тамта в Кабале, там одно из понятий, и там может возникнуть путаница, что по-настоящему здесь мы пришли и сказали, что тамим это нишама, а в других местах сказано, что тамим – это хохма, да, что хохма – это нешама или нешама, да, нешама души, душа души, это хохма, или хаято, что называется, а никудот – это сама по себе нешама, тагим – это рох, и утиот буквы это нефеш, так это. А в другом месте сказано более того, что тамим это кетер, или яхида, то, что мы сказали, пятый уровень души. И тогда получается, что никуд это хохма, а то есть нешама нешамы, а тагим это бина или разум, нишама, то, что мы сказали. И тогда утиот буквы это рох вместе с нефиш. Как здесь он сделал, что буква это нефиш вместе с телом, а там он делает, что нефиш это вместе, в смысле, это буквы это рох и да, рох вместе с нефиш. Там даже про тело не говорится. И вот эти три как бы понятия там-то, они изменяются. Кто-то может перепутать, но на самом деле мы говорим о разных вещах, смотря в каком месте мы говорим. Поскольку здесь мы говорим на самом низком уровне, то есть относительно человека в мире телесности, здесь есть тело. Поэтому самая, да, здесь, самая нижняя часть, да, здесь как бы вот это вот, не хочу это все это объяснять подробно, но здесь как бы вот мы находимся в мире бины, то есть у нас есть только разум, у нас нет мудрости, мы не можем постигнуть мудрость. Мудрость это знание вне нашего разума, то что непостижимо разумом. У нас есть разум, разум это идея бины. И вот то постижение, которое у нас есть, мы назовем его светом. И этот свет мы разделяем всегда на четыре уровня. Тамим никудо, танта, тамим никудо, тагим отиот. И поскольку мы в мире бины, то поэтому наше постижение начинается с бины. Поэтому у нас самый высокий уровень, тамим, это бина. И тогда от нее мы идем, значит, да, получается, что тамим – это нешама. А когда же мы говорим, скажем, в мире мудрости, это в мире ацилут, то там тамим – это хохма, с нее начинается. А когда мы говорим еще до мира Ацилут, что это мир Адам Кадмон, то, что кто знает и слышал, то там мы говорим о мире Кетера. Поэтому там и называется начинается с Кетера. Поэтому здесь тот, кто это слышит, не должен здесь путать. А здесь мы говорим о том, о чем мы говорим, что то, что мы здесь называем Таамим, это имеется в виду идея понимания. Идея понимания – это идея бины, постижения. Это не сама мудрость, а постижение мудрости, то есть какая-то проекция на мудрость или еще что-то, да, что мудрость, она не ограничена, а мы здесь даем ограниченную мысль, идею, понимание. Понимание – это определение, как мы говорили не раз. Дать определение – это значит понять, значит дать определение. Дать определение – значит дать границу. Мудрости мы не можем ее ограничить, поэтому то, что мы ограничили какую-то частицу мудрости, сделали из нее проекцию какую-то. и так далее. И об этом мы говорим, поэтому это наш разум. То, ладно, возвращаемся к этому. Теперь, и значит, буква у нас тоже есть нефеш рух нешама. Как и у человека есть нефеш рух нешама. Теперь что? Мы приходим и говорим, что человек должен включить свою нефеш рух в нешому и присоединиться к источнику, то, что предшествует пассивности нешомы. Пассивность имеется в виду мир хохмы, имеется в виду ацилу, так мы должны сказать. Нужно также понять, что и мир неф, ну тот, кто немножко слышал об этих понятиях, мир нефеш относится к миру асия, мир роха это понятие мира яцера, и мир нешома, и нешома это относится к миру брия. А суть всего, как бы, мудрость находится в мире ацилу. Да, так это как бы идея, корень, куда мы хотим присоединиться. Присоединиться к мудрости, потому что там все раскрывается. Войти в мир мудрости. Но у нас даже нет орудия, чтобы... Нет, у нас есть только разум, у нас нет... Да, мы не можем постигнуть это. Так, постигнуть что-нибудь оттуда, это постигнуть идея. Получить свет оттуда, так мы называем, постижение. Мы потом его как-то обсудим, расставим по полочкам то, что мы можем, то, что способны. Но вот получить то самое это, да, как это бывает, человек да, что-то не понимает что-то, видит что-то, что-то не понимает. Вдруг к нему приходит какая-то мысль, какая-то идея, все, как называют, озарение или еще что-то. Он даже не знает, что такое, не знает, как это объяснить, не знает, как это показать, не знает, что. Но он вдруг понял, а потом начинает думать, вот что я понял, что. И начинает себя контролировать, рисовать там это, предполагать, строить теории и так далее. То есть он включил свой разум, чтобы постигнуть то знание, которое было. Но то знание, оно не ограничено. Оно как бы, ну, в каком-то смысле, да. Он даже не знает, что это такое. А потом он пытается как-то и дать какое-то вот, какое-то объяснение. Это значит, что разум обработал мудрость и дал это. Бина сделала как-то, вместила в себя идею мудрости, хохмы. Да, так это в принципе по-простому понимаем. Теперь получается, и это вот как бы должны, как бы мы хотим столкнуться с этим. Приходят нам и говорят здесь эти мудрецы в книгах, что это делается посредством молитвы. Как посредством молитвы? Вот в молитве, в слове тоже есть тело, или непиш, рох и нешама, как мы сказали. Сама буква это тело и непиш, как мы сказали вместе. Это тело, внутреннее непиш, назовем это непиш. Никуд – это рох, и вот этот вот там его – это как бы нешама. И тогда мы должны поднять, то есть когда мы в молитве намереваемся, то, что он говорит, намереваемся это, включить свою непиш, роха, рух, это делаем посредством буквы, это значит букву мы должны включить в ее роха, рох, включить в ее непиш. В ее нешому, то есть и понять это, да? То есть мы делаем это посредством буквы. Почему? Что так мы хотим, когда мы читаем слово, мы хотим включить это с буквы в ихний рох, включить в ихний нешому, и тогда связаться внутри своей мысли с корнем этого слова. А что такое корень этого слова? Корень этого слова. Оттуда, откуда выходит это там? Что такое там? Это смысл этого слова, этого предложения, идея. А, там, тамим, то есть, когда я достигаю тамим, я понял смысл, когда я правильно прочитал предложение и понял его смысл. Но этот смысл откуда-то пришел? Это какая-то идея. Источник этой идеи. Это корень ее. Вот это, что когда мы присоединимся, как это присоединим букву, что значит поднять эту букву, ее как бы непиш в рох, рох и так далее. Это идея понять больше. Понять, то есть другими словами, когда я поднимаю эту букву, слово, да, как бы поднимаю, имеется в виду, я понимаю смысл слова. Это идея, правильно? Что значит? Я читаю букву, ну и не знаю, что там написано, какие-то нарисованы, какие-то иероглифы. А, я уже смог прочитать, у меня есть никуд, я уже смог это прочитать, читать я хотя бы могу, но не знаю, что он мне хочет сказать. И вот когда я уже понял смысл, Этот смысл вошел в мой разум. Эта идея, у меня возникла связь между смыслом предложения Торы и между это. Значит, в моем разуме мысль есть какая-то. Эту мысль дала мне вот это слово. Или вот это вот предложение, которое я понял. Это значит, что я поднял это слово, как-то букву, молитву, это слово, поднял ее, включил в рух, а рух включил в нишом. То есть, и пришел к пониманию смысла слова. И этот смысл, он оказывается внутри моей нишомы, внутри моего разума. Вот оно уже что-то есть. Здесь у нас есть намек на то, мы же сказали, ладно, я выхожу из интересов этого мира, выхожу из разных эмоциональностей, ощущений и представлений, и вхожу в мир разума. А что там мир разума? Мы хотим постигнуть истину. Что это истина? Всевышнего, думать о Всевышнем. Что там думать о нем? Что именно? Смысл слова. Тот самый настоящий смысл слова. Это начало мысли о истине. Почему? Потому что когда мы начинаем таким образом, слово за словом, вдруг начинаем осознавать какое-то знание. Потому что внутри слова не то, когда мы просто видим слова, так мы ничего не понимаем. Это же мы говорим, мы хотим прочитать какую-то книжку и понять ее смысл, глубину того, что заложено в ней. Где заложена в ней та глубина? Ребенок читает, он не видит там никакой глубины, никакой мысли он там не видит. Это потому, что у него не соединены эти слова с никудом и с тамим. То есть он не понял внутренний смысл этого. Вот когда он напрягается и делает, то есть он, в принципе, делает параллельно это, он делает это внутри своей души, прежде всего отбрасывает телесность. А я хочу понять, когда человек хочет что-то понять, это тот же процесс. Человек хочет постигнуть, что-то хочет, какое-то, да, какое-то знание, какую-то там физику ядерную он хочет понять. Он тоже, чтобы понять там разные квантовые механики, там сложные вещи для понимания, какую-то философскую идею. Он должен, он думает о колбасе, он не может там ничего понять. Он должен отбросить все мысли. Это не то, чем человек занимается. Идея сосредоточиться на чем-то. Что значит сосредоточиться? Перестать думать об этом. Перестать. Это значит, он сейчас находится в мире своего разума. А что там? И вот там он пытается понять, что бы туда. И для этого он читает книжку. Что он в книжке видит? Слова какие-то, буквы какие-то. Он хочет понять их смысл. То есть дойти до там. Там это причина, да, дойти до смысла, что это там, это, и тогда оно входит внутрь его сознания, внутрь его вот мира разума, и вдруг он понял идею, в разуме есть эта идея, которую он прочитал в этой книжке, скажем, да, вот это вот он сейчас он этим занимается, да, это то, что в его мысли. А что еще может, это мы говорим, там физика находит свою мысль, хорошо, но здесь говорим о молитве, что там оказывается? Некоторое, какое-то предложение из молитвы дает нам некоторую идею о Всевышнем, правильно? О том мире духовности, о котором мы говорим. Мы спросили, ну ладно, я пришел в мир мысли, я как бы сейчас думаю, только думаю, о, ничего не хочу, только думаю, ну и что я думаю? А истина? Какой истина? О чем? Всевышний? Что? Различные идеи. Вот это, там раскрывается целый мир. Только чтобы прийти к нему, надо это откуда получить. А откуда я получаю? Из текста. Какого текста? В данном случае текста молитвы, текста Торы и так далее. Что там вдруг начинается раскрываться много разных вещей, которых я не представлял, что можно о них думать. И это называется думать о Всевышнем, думать, это не разума по-настоящему, это настоящий разум. А что обычно разум человека понимается, там, думать о различных передачах, когда там это в науке или в чем-то, в тематике, думать о телесных понятиях. А мы здесь рассуждаем о понятиях другого порядка, и вот эти вот понятия, откуда мы их получаем, из текста, он нам направляет мысли. Понятно, мы доходим в корни буквы, корень ее буквы, то есть ее смысл. И вот это дает нам тот самый, как это, содержание, то самое наполнение нашего разума, который мы хотели чем-то наполнить. Иначе мы приходим, где начинают думать. Ну, думаю, а что там я думаю, о чем думаю? наполнение вот этого мира мысли, вот этого разума различным знанием, тем самым знанием. А мы говорим, что в книгах записано знание. Но в книгах обычно записано обычное знание. Когда мы читаем книгу Торы, то там мы видим не просто знание, знание той самой духовной действительности, которая находится над миром разума. И вот это оно вдруг попадает ко мне в разум через буквы. Потому что о чем я буду думать? О чем? Поскроем, мы читаем молитву, я там читаю слова. И вот их я начинаю, они мне дают тот материал, да, потому что я связываюсь с их корнем. А что такое их корень? Это смысл этого слова. Откуда он возник? Там вот там это, он там описывает ту самую духовную жизнь. Да, я вот немножко пытаюсь как-то это объяснить, насколько это возможно понятно. Что как мы переходим от, да, да, от, как, в чем нам, и какую нам роль играют эти буквы, эти слова, слова молитвы. И это то, что мы сказали, что 120 мудрецов находились там, в этом, да, находились в, да, вот там, Кнессет а-Гдола, 2500 лет тому назад, составляли носах молитвы, вот эту вот молитву, которая это, да, составляли ее так, 120 мудрецов, долгое время, работали над этим, еще после этого работали над этим. Что они там работали? Если мы прочитаем, прочитаем молитву, на самом деле смысл простой. Да, каждое слово можно понять, ребенок может понять там, что написано. Простой смысл. Так что они, чем они там занимались? Вот эта вот идея, что то на самом деле есть тот смысл, который мы понимаем. Это смысл, это внешняя сторона смысла. У него есть внутренняя сторона смысла. И вот его мы хотим понять. И оно входит там, вот оно заложено. Они вложили то, не случайно выбрали эти слова, что не каждого слова мы говорили, есть внешняя сторона, и внутренняя сторона, и так далее. И есть смысл тоже, если я понимаю смысл, у меня есть простой смысл, это интересно, или еще какой-то. А есть также внутренний смысл и так далее. И вот этот смысл, это является корнем этого. И зачем нам нужно, зачем они нам это сделали? Чтобы тогда, когда я вхожу в то самое состояние, что выхожу из телесности и сталкиваюсь с миром мысли, я же прихожу к пустоте. И тогда что? О чем думать? Я думал всегда только о велосипеде или там еще что-то. О чем там думать, если нет ничего? О чем? И тогда я могу войти и думать о разных, да, язычестве, разные языческие идеи, теории, фантазии, выдумки и так далее. И там целый простор для того, чтобы войти куда угодно. Все те самые вещи, которые народы мира занимались тем в древности, тоже этим, да, в наше время никто этим не занимается. Но в те древности, когда они это входили, из-за этого были строены разные дикие религии и так далее, что там, видимо, но там это тоже есть мир лжи. А Тора нам дает, направляет нашу мысль там, где это наша мысль, в рамках разума, в области разума, направляет туда, куда направляет. Куда направляет? Корни этого слова. Что находится в корне этого слова? Смысл. Ну, смысл это сам по себе, это там. А у него есть корень еще, откуда оно приходит. Вот туда направляет нас это слово. Поэтому, читая и представляя и так далее, и думая об этом слове, я прихожу в то самое место, куда направляет нас молитва. То есть она как бы направляет нас этими словами в определенное место в мире разума. Если человек доходит до этого мира разума и начинает действительно... Это тогда он заполняется некоторым знанием, которое исходит из того самого места. Беседа. Это, как бы сказать, это идея включения нижнего в верхнее, включения верхнего в нижнего и так далее, что тогда мы вот таким образом как бы это двигаемся, это, да? Да. Так это, то есть, по сути, мы там как это, должны, по идее, как-то, да, столкнуться с тем самым миром мудрости. И вот там, и не просто постижение, мы же сказали, молитва это не то, не для того, чтобы постигнуть его, чтобы, ну, может быть, тоже есть какой-то смысл что-то постигнуть, узнать, да? А молитва это идея действия. Мы же сказали, молитва это делает действие. Какое действие? Ну, простое то, что мы понимаем, человек молится там о здоровье, о чем, и тогда и получает там какой-то ответ и прочее. Но механизм этого действия несколько сложнее, мы это приводили, что именно после того, что как бы, да, вот это вот действие, прежде всего надо как бы вот дойти до этого уровня, что мысль человека находится там, где начинается действие. А действие начинается как? У нас начинается мысль действия, правильно? Мысли, в смысле, в нашем разуме. Мы решили что-то сделать, что-то принять, что-то решить и так далее. И потом оно спускается в эмоциональность, в телесность и делаем какое-то действие. Оно там у нас начинается. На самом деле и там оно, и у нас тоже оно там и начинается. Там мы только формируем, а само желание, оно еще выше. Вот откуда причина, почему вдруг я прихожу к этому действию, оно находится еще, в общем-то, выше. Но мы когда говорим о действиях настоящих, а не просто каких-то телесных этих, то и вот это вот действие, да, и вот это вот, и вот это мы можем это сделать, это действие. Где это действие делается? В том самом мире, которое находится над нашим разумом. И вот идея в молитве, что таким образом прилипнув там, значит, ну, не хочу входить там в детали, потому что там детали, но это идея, что как бы наша идея разума, она сталкивается, то есть наша нишама, она соединяется с корнем, который там, где есть мудрость, идея мудрости, что это источник всего. Да, источник, ну, во всяком случае для нас, да, источник действия. И там может делать, оттуда начинает, и там человек делает действие. Как он делает действие? Как мы сделать, здесь делаем действие? Мы намереваемся делать то-то. Или намереваемся мысли, решаем, я пойду туда, захочу то, сделаю то, и так далее. И планирую все мысли, и так далее. И мир намерений. Но мы там хотим воздействовать, да, вот на то, что мы хотим воздействовать. И там есть мир намерений. Там это мир намерений. И тогда нам Тора дает вот это все, что книги, которые мы говорили. То есть, ну, это только для тех людей, которые на том уровне, просто мы об этом говорим, да, уже менее практично для нашего мира, для нашего поколения. Но это идея того, что это идея намерений. И тогда есть эти вот книги, где учатся эта система намерений, она очень сложная, очень много с разных этих. И тогда человек должен знать, где в том мире находится то-то и то-то, и какое намерение делает то-то и то-то действие. Он прямо, и мы знаем, что тот, который молится таким образом, он прямо делает действие. Это называется молитва со стороны лица, как мы сказали, да? Что это значит, обращаюсь, и я своим намерением могу исправить или изменить, или сделать воздействие на ту определенную точку в том мире мудрости, скажем так, которая приводит тому-то или к тому-то. Да, по-простому, на самом деле, мы не воздействуем напрямую. И вот это, ну, мы обычно, все люди, ну, молятся с другой стороны, что говорят, я не знаю всех намерений, не знаю, как направить мысли и так далее, так мы только просим у Всевышнего, чтобы он сам все направил, все нужное, просим, чтобы он все сделал, просим разные просьбы, но полагается, что он сам все эти намерения направит и так далее, то, что нам нужно, то, что хорошо, и тогда тоже он отвечает и делает все это, только мы не видим результат, потому что мы не всегда знаем то, что мы просим, и как оно должно осуществиться, и что действительно нам нужно, и так далее. А тот, который обладает этим знанием намерения, он знает точно, что он просит, знает точно, что он хочет, так оно сразу выполняется. Да, это идея того, что обращаются к разным праведникам, чтобы они помолились за этих, те, которые их молитва доходит до этого уровня. Это идея обращения к ним с благословениями, да? Что тогда это и то, что видно в разных историях, как, да, что праведник сказал то-то и то-то, и происходит то-то и то-то, и, ну, я не знаю, ну, одну из них расскажу, я мне один раз рассказывал, как это Баба Сали был, один из величайших людей, который был, к нему приходил человек больной, не мог ходить на коляске, и попросил, чтобы он за него помолился. А он на него стал кричать, иди вон отсюда. Тот встал и пошел. И там еще разные вещи, вот много разных событий. Ну, тот, кто знает, есть много. Кто хочет, это не буду здесь приводить. Все рассказы, все эти, на множество ситуаций есть. И каждый день, сегодня, и прошлое, и так далее. Эта идея, когда молитва, она сразу, это когда молитва, она четкая, она до конца, когда человек знает, куда и что это. Но на самом деле вот здесь оно не происходит так, что я пришел, там есть какой-то механизм, ключик, нажал на него, включил на него это, да, это не так. А молитва сама по себе работает каким образом? Что человек, да, поднимается, это значит, что человек в своей мысли поднялся вверх. Да, поднялся тот самый мир мудрости, назовем его так, что это называется мир Ацилут. И что это значит? И в тот момент, когда он это поднимается, да, значит, происходит там некоторое изменение в мире. Потому что мир был создан, все мироздание было создано для людей, чтобы люди делали какое-то действие. И сейчас человек пришел и делает какое-то действие. Да, не просто действие там, я знаю, это имеется в виду сделать какое-то действие. Имеется в виду, что человек должен делать действие. Человек, мир был создан неисправленным, наш мир, во всяком случае, самый нижний. И наша задача его исправить. И когда человек поднимается вверх, он как бы, как мы сказали в молитве, все намерение должно быть во имя Всевышнего. Только это. Нет личных интересов. Даже когда мы просим личные просьбы, это только для служения Всевышнему. И эта идея означает, что если человек до этого доходит, что как бы этим сам как бы человек показывает, что он до сих пор все, что на него было возлагалось, он уже как бы сделал, тебе нужны другие добавочные орудия, чтобы продолжить служение Всевышнему. Это идея. То есть как бы эта идея поднятия. Мы поднимаем как бы свои поступки, свои действия, свои, как мы сказали, свои мысли, это свои поступки. Сейчас мы хотим это зайти, что это значит поднять. Но мы, в принципе, поднимаем как бы вот то, что мы, в своей мысли, наш мир, говорим, наши интересы, говорим, мы вот от этого отказались, с этим закончили. Это, в принципе, идея. Закончили, тогда, чтобы нам Всевышний дал дополнительные силы, дал нам жизнь, дал нам орудие, дал нам здоровье, чтобы мы могли выполнить следующую задачу, которая на нас возложена. Это, и это происходит изменение. Когда человек, он меняется, он входит в это, то тогда там происходит зевук, кто-то знает, что такое, и тогда приходит новый свет. И вот этот новый свет, это как бы новая порция, новая порция сил духовных, да, это то, что дает человеку вот эту возможность делать дальнейшее действие. И оно в этом мире проявляется в различных интересных понятиях, в здоровье, в деньгах, еще в чем-то, когда спускается в этот мир. На самом деле это, да, там, с одной стороны. С другой стороны, там человек тоже постигает, там это мир постижения, и тогда ему открываются тоже разные вещи и так далее. Но это, в принципе, действие, которое он делает. Да, да, это мы сказали. Теперь, вопросом другое. Приходим мы там вот эту идею нового света, которая возникает, мы хотим тоже разобрать. Мы в прошлый раз начали, но не разобрали это до конца. А идея, что это за новый свет, который появляется. И вот здесь мы дальше здесь продолжаем эту, да. Здесь, в принципе, возникает вопрос, что значит я прихожу ко Всевышнему и говорю, вот я готов к тому, чтобы дай мне еще что-то, следующее. Что значит следующее? Что ты готов? Что ты, посмотри, как ты жил, делал все. А сейчас ты вдруг решил помолиться, и ты вот сейчас все это. И мы здесь начали объяснять, что на самом деле идея молитвы – это не только как это запрос, который, в конце концов, вот для того, чтобы возвращается человеку в виде какого-то раскрытия, какого-то изобилия, для того, чтобы он мог служить Всевышнему. Но это не только эта идея, это также идея исправления. То есть, если человек... если человек не сделал все то, как он придет, слышно, я все исправил до сих пор, теперь хочу дальше. Что ты исправил? Я тебе покажу, что ты много еще что должен сделать. А вот это сама идея молитвы, то, что он делает это вот действие, поднимается, он тоже включает в себя идею исправления. И вот это мы начали затем дальше разбирать, мы пытаемся сейчас пойти дальше, пытаемся понять, что он хочет нам сказать. Да? И это он говорит, что Ледезыг, продолжая дальше читать, вроде начали это, но не очень. Валиды заитукну, коля гинул в кинотеле. Говорит он, что посредством этого, то есть посредством этой идеи, вот как это включение, поднятие души выше и выше и так далее. И тут, ну, Коля Гимел, исправляются все эти три понятия. Что значит три понятия? Ну, непиш, рох, нашама, человек. Сейчас он дальше объяснит, что значит повреждение, как оно исправляется и так далее. В всяком случае, здесь, то есть идея молитвы, там, оно также идея исправления. Поэтому получается ответ в результате, потому что иначе что значит? Я живу, как я живу. Говорит, Всевышний тебе скажет, иди в следующий раз исправь все, что надо, потом приходи молиться. Да, что-то молится сейчас. Но это не так. Аф им пагам хадушолам бейзамим. Даже если он повредил что-либо, он повредил какую-то из них своих сторон. Что именно повредил? Непиш, рох, нешама. Как их можно повредить, мы дальше будем разбирать. Но в принципе, даже если он повредил свою духовную действительность, да, свою душу, назовем так, повредил свою душу, что человек может повредить, как он повреждает? Человек делает плохие поступки, он делает что-то повреждает, он делает хорошие поступки, он что-то исправляет. Что он повреждает и что исправляет? Ну, в принципе, мы говорим о его духовной действительности, непиш, рох, нешама. Как они повреждаются, видимо, да, он тоже объяснит. Валидей Маасаву Дюбрамуша, то есть, о, говорит, он, как он, если он что-либо повредил, чем? Посредством своих Маасав Дюбрамушаватав, то есть своими поступками, действиями, Дюбурам, разговором, мы знаем действия, как человек может нарушить, сделать много плохих вещей, действий, это понятно. Но и разговором тоже он может делать, а может быть даже хуже и больше, да. Человек может сказать и сделать зло немалое. И, значит, своим разговором. Умакшавтав или своими мыслями. Мысли плохие. И тогда эти повреждают. Что повреждается? Значит, Маасав Дибура Умакшавтав. И тогда он приходит. Маасав действия относится к Непиш. Значит, это повреждает Непиш. Так мы должны сказать. Мы должны понять это лучше. Дибур, разговор, мы сказали, относится к Рох. Значит, повреждает Рох. А махшивата в мысли его, это идея нешамы, надо понять, что значит повредить. На самом деле нешаму нельзя повредить, но это имеется в виду отдаление нешамы. Сейчас попытаемся понять это, да? Значит, действиями, разговорами и мыслями плохими, он, значит, вдруг он что-то повредил. Выгорам хазвешолам ледем лирхек. И он хазвешолам причинил посредством этих плохих действий разделение, лирхек, отдаление. А лирахекуля фритит кашудуя причинил к тому, что они отдаляются и разделяются и не связаны между собою. Видим как бы параллельная вещь. Нефиш, рох, нешама. Мы привели к тому, что в молитве человек должен привести к тому, чтобы одно включить другое, то есть связать их. А он здесь приходит и говорит, нет, они тогда отдаляются посредством грехов человека, плохих поступков. Что значит включиться? Мы не объяснили, что значит включиться? Что значит... телесность непиш включается в рух, а рух включает нишом. Что нишом, мы сказали, это разум, правильно? Что значит разум? Я постижение истины, я знаю, вот так должно быть. Теперь, у человека обычно есть разделение между его знанием и между его действиями, это мы хорошо знаем, и между его ощущениями тоже. Он знает, что должно быть так, что так хорошо, а делает по-другому. Почему? Потому что его непиш не подчиняется его разуму. То есть его телесность не подчиняется разуму. Наоборот, иной раз разум подчиняется телесности. Человек делает какие-то поступки, он говорит, как я мог так себя вести? Как? Почему? Разве я не знал, что это нельзя? Разве это? И так далее. Он хочет делать, да, он на самом деле хочет сделать правильно, но желания телесные его отталкивают, не дают, он не может противостоять, не может сопротивляться. Он вроде бы понимает, как хорошо, но ничего не может сделать самим собой. Это мы говорим, что телесность далека от его разума, она не подчиняется его разуму, она отдалена от него. Или тоже эмоциональность, то же самое. Эмоциональность, да, и как это, да, телесность, она воздействует на эмоциональность тоже, то есть то, что его эмоции не связаны с его телесными интересами и так далее. Эти эмоции, просто такие эмоции могут быть, это мы знаем, что эмоциональность находится посередине между разумом и между телесностью, иногда он может оно идти за разумом, иногда идет за телесностью, иногда у него эмоциональности высокие эмоции, потому что там сейчас это его пробуждает разум к этому. Иногда у него там низменные эмоции, потому что он идет за телесностью. Получается, есть разделение между ними. А когда они включены одно в другое, что это значит? Одно присоединяется к другому. Это значит, что нефеш включается в рух, то есть телесность включается эмоционально. Что это значит? Это значит, телесные желания, они не самостоятельные. Они подчиняются его эмоциональности. Вопрос, что он находится в его эмоциональности. Может быть, хорошие вещи. И тогда эти телесные желания подчиняются хорошим. Может быть, плохие. И тогда тоже идут за плохим. Но они подчинены его эмоциональности. Это значит, телесность включилась в эмоциональность. А что такое эмоциональность? Вместе с телесностью включилась в разум, нишому. Это значит, что они сейчас подчинены полностью разуму. Они включаются, то есть аннулируются относительно него. Это имеется в виду. Теряют самостоятельность. Когда они далеки один от другого, каждый сам по себе. Когда они включены и связаны друг с другом, они подчиняются этой связи, этому порядку. Кто выше, он диктует. Ну, я все утрирую, да, но так это, да. Разум, он более, это, да, он руководит эмоциональностью, эмоциональность руководит нефешем, значит, да, да, этим телесностью. Все в подчинении разума, все идет с позиции разума. Это основная цель. И это, в принципе, мы говорили, молитвы мы хотели достигнуть. Приходит он и говорит, что посредством своих поступков плохих, это действие, разговор и мысли, он приводит к повреждению. Что значит повреждение? Он это объясняет так, что происходит разделение, отделение, что если они до этого были как бы связаны, то теперь телесность становится отдельная, да, как это, эмоциональность не связана сама по себе и так далее, и разум сам по себе. Эмоциональность подчиняется разуму. Да, здесь интересная вещь, что такое эмоциональность. Одна, много вещей. Эмоциональность, на самом деле, это жизнь человека. Сам по себе человек – это эмоциональность. Это его основная суть. Разум у него есть, присутствует или не присутствует. А эмоциональность – это его суть. Она, это, да, с чем и как она связана. Мы знаем, есть много вещей. Это вот одна из вещей интересных – это идея, как это… то, что относится к миру эмоциональности, естественно, там много относится, все в принципе относится, наука и там искусство и еще разные действия и так далее, все это относится, телесная эмоциональность тоже есть. И так вот, идея искусства, интересно, что там приходит человек искусство, что значит искусство, рисует там или делает разные вещи и так далее, это мир эмоций, в общем-то, да, мир эмоций. И приходит, говорит, как это не последнее, или там какие приходят. У нас есть искусство ради искусства. Само по себе искусство, оно суть. Оно главное. Человек может в искусстве сделать самую большую гадость. Но оно же искусство. Поэтому если это искусство, значит это хорошо. То есть о чем нам говорят? Что это искусство, оно отдает, то есть это эмоциональность. Она отдалена от разума, потому что на самом деле искусство должно служить разуму, подчиняться разуму. И когда разум говорит, это хорошо, искусство должно эту идею выражать. Зачем нужна эмоциональность, зачем нужно искусство? Для того, чтобы передать идею на эмоциональном уровне. То есть, когда я не могу это объяснить, я могу это передать. Или тем, которые не могут это воспринять, они это воспринимают через эмоции, через представление мира, ощущения и так далее. И вот это, по идее, что трудно постигнуть так, можно постигнуть на эмоциональном уровне. Для этого нужно это искусство, что оно приводит осознание у человека в рамках эмоциональности. Поэтому в еврействе есть разные песни, да, с разных псалмов, с хорошей музыкой и так далее, все эти поем за субботним столом, различные песни, которые входят в душу, затрагивают, о чем поем, там, о Всевышнем, о истине, о субботе, и так далее, и это зажигает душу, и подряет, почему? Я эту просто дам ему простую мысль, сухую, оно не войдет внутрь него, а это даю посредством какой-то песни, она это входит в душу, она становится его частью. Это цель того самого искусства, чтобы передать идею из разума внутрь человека, в сердце человека, что там оно находится в рохе его, и туда ввести эту истину, да, вот это. А не просто так, что искусство ради искусства. Может каждую гадость вести посредством искусства, вести посредством искусства. Искусно вести самые ужасные идеи внутрь человека, сердца человека. Самостоятельно, это идея, да, понятно. Оно подчиняется или не подчиняется. Идея включения говорит нам о подчинении. Нижнее включается во внешнее, оно сейчас подчиняется. Вся ее деятельность, она в рамках высшего над ним руководства, оно это направляется и так далее. Это идея подчинения. Теперь получается, что когда он ведет себя не так, он идет против этого, то даже если до этого оно было это подчинение, он может выйти из этого подчинения. Как мы сказали, это свобода выбора человека. Он сказал, значит, что я буду об этом думать или буду об этом думать, я буду так или буду так. Он это делает. И тогда происходит разделение. И тогда вдруг это становится самостоятельным, его телесность вдруг становится самостоятельной. Вот самое главное, что я получаю какое-то телесное удовольствие, это самое главное, это мой мир, это то, что я хочу. Это оно мне не нужно, а где разум, где-то далеко. Это значит, да, получается, что если он вдруг привел к разделению вот этих вот понятий, напишу их на шаман, к Моше Катаптеле, как это мы, говорит, писали ранее, да, и тукнули Ахзору Литкашер. Они здесь исправляются. Потому что мы делаем в молитве? Связываем их. Правильно? Привязываем свою телесность, свою, как мы сказали, отказываться от этого, привязываем, включаем свою телесность, эмоциональность, эмоциональность в разум. И тем самым исправляем. Это действительно так, что после молитвы, когда человек помолился по-настоящему от сердца, он другой человек. Я не говорю о тех высоких, глубоких молитвах. Да просто человек помолился от сердца по-настоящему, как это, выплеснул свою душу, излил свою душу перед Всевышним. Он уже не может вернуться хотя бы сразу к тем действиям, которые до этого. И обычная идея молитвы, по простой молитве мы говорим, человек, если он уже обращается ко Всевышнему по-настоящему от сердца, он понимает в душе, что он так велся, и как он может вообще обращаться, и он как бы берет на себя, что я вот больше это не буду, это нет, это я, как человек попадает, никогда не молился, попал куда-то там в болото, куда-то яму какую-то, и тогда молится ко Всевышнему, там молится от сердца, понятно, да? И что он говорит, не, вот с этого момента, если ты меня спасешь, я тебе то, я все, я буду, я в синагогу буду ходить, я еще что-то буду делать. И так далее. То есть приходит человек, понимает внутри своей души, что он не может просить у Всевышнего от всего сердца. Если он может просто говорить так, думать, а, может быть, он это сделает. Но по-настоящему внутри хочет от сердца, он понимает, что он не может с грязным сердцем просить у Всевышнего. Поэтому он берет на себя различные эти. Вот с этого момента я больше не буду. Не важно, что он сразу же это нарушает после этого. Но это он берет на себя. Вот эта вот идея, он как бы очищается в этот момент, становится другим. И он соединяет то, что было разделено, он их соединяет, одно включает другое. И тогда это, и это сама по себе причина для выполнения его этого запроса. Потому что он говорит там? Дай мне почему, потому что я... То есть на работу тебя отправили, ты сделал работу или нет? Ты должен выполнить свою роль. После того, что выполняешь роль, получаешь следующую задачу. А он не это, он здесь ее в каком-то смысле исправляет. Так что, то есть молитва, она включает в себе также идею исправления. Не значит, что не надо исправлять до этого, да? Но это, да, просто когда человек, он, да, если он живет там самой такой плохой жизнью, да, не это, он и помолиться не может по-настоящему. А если уж молится по-настоящему, то он действительно все многое там перевернулся. Это переворот его в жизни, да, по сути. После молитвы уже не тот человек. Так что, но если он работает над собой в течение жизни, делает правильно в жизни, и все, и старается, и работает, и трудится, то молитва на нее идет легкая. Потому что он действительно, у него это соединено и до этого было. Так он, да, сейчас принимается. А тот человек, который вел самый такой образ жизни, нет. И вдруг хочет помолиться, и очень трудно. Если же он справляется, это для этого нужно делать переворот внутри своей души. И стать другим человеком, тогда, конечно, но это сила какая, насколько это возможно. Так это идея. Так что он говорит, и тем самым получается, что в молитве есть идея исправления тоже. Это идея чувы. Теперь дальше. Взеу ньян, кату. Это то, что написано дальше. Ашмед лева ам. Азэвэ занавах бэд вэйнава шэ пэн и рэба и нава знавы шма бэль да пэн и рэба и нава знавы шма в лево явит вишаб рафэло. Это говорит из Ишаяу пасук. Говорит, ашмед, то есть, так условно переведу это, да, в общем. Как бы ашмен лев, то есть зажирело сердце народа. То есть имеется в виду, что они стали вести себя очень плохо, если на все наплевать, и так далее. И что тогда? Вазанавах бет, и уши его тяжелые, то есть он ничего не слышит, не хочет слушать то, что ему говорят. Вейнав аша, ну что это, значит, глазами он уже не видит то, что надо видеть. Пенреба и нам не хочет смотреть в глазами, не хочет слышать. Убазнав и шма. На, значит, так здесь работает. Да, вамазе вазанавах бет. Вейнав и ша пенреба и нам убазнаа. Убазнав и шма в львово явин. Ага. Как здесь идет у нас? Ашмен лева ам, вазанавах бет и нам. Значит, здесь три уровня. Сначала сердце у него... зажирело, да, ну, не будем там ходить объяснение, понятно. Потом уши перестали слушать, и потом глаза уже не смотрят на то, что нужно смотреть. Как бы три уровня нам приходит, спуска человека, да. Сердце это как бы его внутреннее, скажем, ну, здесь, как он там объясняет дальше, что сердце имеется в виду нашама, в данном случае уши это как бы рох, и глаза вроде это... Это не совсем точно так, ну, во всяком случае, он это хочет как-то объяснить, не будем ходить там в детали, как это сходится со всем тем, что мы знаем до сих пор. Во всяком случае, пен и рэба и нам, вазнав и шмав левой, значит, пен и рэба и нам, и чтобы, вот, да, и после этого, что он делает исправление, и видит глазами, и услышит ушами, и поймет сердце. Значит, вначале у него ушло понимание сердца, потом вышло из уха, он не слышит то, что ему говорят, а потом уже и не видит то, что это. А когда же потом вдруг он посмотрит глазами, то есть поймет, увидит, обратит внимание, скажем, на свое поведение, услышит ушами, то есть начнет прислушиваться к тому, что ему говорят, и тогда поймет сердце. Ваз выша вырапало, и тогда излечает его Всевышний. Это идея как бы спуска, идея поднятия, как человек исправляется. Это он приводит из пасука Ишаяу. Да, что здесь мы говорим, что здесь в обратном направлении. Спуск был в одном направлении, а поднятие в другом направлении. Все начиналось, когда его нарушение начиналось с сердца, с понимания, он не захотел понимать, потом уже ушло от него слух и так далее. А когда наоборот, он идет, поднимается, исправляет и делает это наоборот, в обратном порядке. Объясняет он, киалев губхината макшива каяду, что сердце это понятие мысли, уши это понятие слышать разговор. Что это значит? Слышать, принять, да, слышать, услышать вообще война, клерия, а глаза – это видение, орудие для видения. Лирот и нема симбополин. Вен гимил, это три понятия нарам, непиш, рох, нешама. То есть так мы должны посильнее сказать, что в этом представлении сердце – это нешама, уши – это рох, а глаза – это непиш. Так вот не должны понять. Теперь, в Бахате Адама Мистоки, теперь, когда человек грешит, то они уходят от него. Мят-мят, немножко, понемножку, по этому порядку. Когда человек начинает делать плохо, они идут по этому. Что в момент, что поднимается в мысли человека. Левад мецада нефиш, лясот шумхет, шемиет шеоле аль района адам левад мецада нефиш, лясот шумхет. То есть, когда у человека появляется только мысль сделать плохое действие, плохой поступок, грех, Аз мисля, как нахата нишама, теки, сразу же нишама уходит. То есть нишама, она не повреждается, она не может повредиться. Нишама это святая, отдается от Всевышнего. Она, если человек ведет себя неправильно, она его покидает. Ну, мы нередко встречаем людей без разума, но без тот разум, который у него есть, это не совсем называется разум. И да, это душа. Но сказать по правде, подавляющего большинства людей нет разума. Ну, нет нишомы как таковой. Она только немножко ему как бы подсвечивает то, что называется. Но да, когда у человека есть большой духовный подъем, сильное сознание, это значит, что его нишома его поцеловала, да, приблизилась к нему, как-то столкнулась. Так это известная вещь. То есть идея нарушения, как здесь вот это вот человек, когда он идет, выбирает неправильный, плохой путь, то нишома его покидает. Это повреждение нишамы, не сама, сама не повреждается, она только его покидает. Это очень высокое понятие. А если же он согрешил еще, продолжил дальше, и только мысль появилась, нишама уходит. Как только, ну мы это знаем хорошо, как человек, происходит плохая мысль, как это, мысли о добродетели забывает. Да, когда у человека есть мысль такая, то нет мысли о других там высоких материях. Когда человек о чем-то мыслит таком плохом, у него в высоких материях у него нет мысли, они его покидают. Да? Но он еще не сделал ничего, только подумал, уже нишама уходит. Вы им хатаха выхалил, хатают, и если он уже сделал какое-то действие, пошел дальше. Гампхинат рух, мистер Экатмен на Лигамре. Он говорит, так же понятие рух тоже уходит от него. То есть он превращается, как это... Ну, это понятно, вот на каком уровне здесь понятно. Что когда человек начинает ходить, ну, весь грех в телесность, тогда у него нет им, да, и он весь поглощен. Как, ну, мы как приводили пример, что человек кушает колбасу, он, у него все мысли в колбасе, у него нет никаких там, он даже рассказать ничего не может, да, и так далее. Ну, это тогда, значит, как бы понятие рух, ну, отделяется, наверное, точнее здесь сказать, на, как мы объяснили, да, отдаляется, отдаляется. Она не покидает человека, отдаляется от этого, да. Он и в гамму не ткалькель хадушал. Или же она повреждается и портится, что это тоже такое, да, повреждается, рух может повредиться. Плохие, да, что плохие желания становятся ее как бы природой, назовем так. Повредиться, по сути, это погружается в мир, куда это, да, присоединяется к козлу, в мир лжи, прилепляется к миру иллюзии, то, что называется, опускается в мир клипот, да, так это кто-то скажет. Имеется в виду, что иногда человек знает, что он делает плохо, но его тянет туда, и он, значит, тянется, потом сожалеет об этом. Иной раз... После того, что он делает несколько раз, много раз, то у него уже этого, что это осознание, что это все-таки плохо, оно уже перестает, оно уже замутнено, уже не настолько осознание. Почему плохо, не совсем плохо? Ну да, нормально, и не так уже, и так далее. И он уже, в принципе, а потом уже на каком-то этапе говорит, да даже это хорошо, я так хочу, и так это жизнь, то, что я люблю, то, что моя жизнь. То есть это значит, что он погрузился в мир лжи, так же его от мира, его рух тоже, да? Что там это мир, где мысли его. Это значит, он повреждается. Ва-аз эйнит кашуто бабхината нишама шлемут корой. Тогда вообще нет у него там связи с его нишомой. Вим хазвишол, мирбали, асив, если он сделал еще больше и так далее, добавил еще грешить, аз гампхинат напшони, тогда его непиш тоже повреждается, он не хретет, или отрезается совсем. Что значит отрезается? Корект, мы это разбирали когда-то, отрезается от его это, да? Отрезается также нишама, и непиш тоже она это повреждается и так далее. Беседа. Но когда он делает чуву, чува это исправление, это как раз то у него вдруг решил на себе, все, я перестану об этом думать, я хочу помолиться ко Всевышнему, я хочу делать чуву, здесь это чува, идея чувы, исправление, это то, что мы говорим, что во время молитвы это тоже присутствует, по сути он должен делать это до молитвы, но если он это сделает в самой молитве, тоже это присутствует, эта идея. И вот когда он хозер бачува, делает чуву. Как-то раскаивается, он переводит, недавно, не точно. Ухо зерли осиго там, тогда он начинает их постигать в обратном порядке, снизу вверх. А пух миседа против, наоборот, порядку, против того порядка, как они выходили от него. Как там было? Вначале нишама ушла, потом рух одолился, и потом анефиш, она, значит, повреждается и отрезается. Здесь, говорит, наоборот. В обратном порядке. Тхила умасикна. Сначала постигает понятие нефиш, выводит ее этого, да? Но, как это мы говорим, отказывается от плохих вещей, которые это, да? И он сейчас, да, он начинает, что это значит? Отказался от плохих желаний телесных, от действий телесных. Он как бы ее уже подчиняет высшему, да? Присоединяет, так что мы говорим, да, исправляет каким-то образом. Вахаркакба вышаралав арохом иткашерет. И тогда распространяется на него дух, который привязывает его, миткашерет Бога. Спускается на него рох, миткашерет, и привязывается к нему. То есть приближается к нему рох. Или он приближается к роху. Вахаркакба им хохфим алейм ицей. И после этого приходят вехохафим алейм, как это хохфим, я знаю, ну, распространяется немножко, сверкают на него искры нишомы, тоже как бы присоединяются к нему. Васмышкатринка лихадмухро, и тогда они присоединяются каждый в другой. Включается один в другой, то, что мы сказали. Это процесс чувы. А мы здесь говорим про молитву. Здесь идея у нас была как бы цель другая, но это понятие чувы, она тоже здесь включается. У баземи варка тумилавы. Это так он выясняется, то, что сказано в Ишаяу, что идея исправления идет в обратном порядке. Сначала мы прекращаем плохие действия, потом отказываемся от самих желаний бездействия, это эмоциональность, а потом осознаем, что эти самые, да, мысли у нас даже не появляются, да, убираем из мысли вообще идею делать грех, и это значит, нишама присоединяется в обратном порядке. И несмотря на то, что там уже писали, что если он повредил или привел карету, отрезал как бы нефиш свою, и спустил все 10 сферот, ну, не будет это, да, в Мицелот Араб, с глубины зла, а лядей чува, умациль, умамших душа вору льон. О, да, он говорит, мы там писали в другом месте, что когда он это сделал, то есть получается как-то 9 сферот, ну, имеется его суть, человек у него тоже как бы разделяется на 10 сферот, то есть идея его духовной сути, оно повреждается, опускается в мир лжи, как мы сказали, в мир иллюзии. Нишама его покидает, а Непиш и Рох, они оказываются в плену зла, он не может выйти из этого, как человек, который, да, в наркотики вошел или еще куда-то, он не может из этого выйти, даже если он хочет. Да, он погружается в мир иллюзий. Там наркотик действительно, это в прямом смысле мир иллюзий, так это видим, да? Мир этого мира тоже мир иллюзий. Значит, Мицелот Ра, он, значит, оказывается в этом зле. Валядей чувал маацилю мамшик душа. И что, посредством чувы он выводит маацилю мамшик душа в ор ильон. То есть он как бы выводит из высших и притягивает святость и свет высший сверху альфханат к понятию его нишомы в начале. Умей на нем, а после этого притягивается к роху, ваза рох мавикзив, и тогда рох, он начинает сверкать, как бы свое сияние света приходит, а гадолба приходит и воздействует на нефиш. И посредством этого поднимается из зла. То есть, что он хочет сказать? Немножко сложные слова, пытаемся объяснить. Он приходит и говорит, что мы учили противоположно, чем то, что мы сказали. Как мне сказали, сначала нефиш включает рух, так далее, и тогда, значит, приходит как бы связь и света, да, свет от Всевышнего, как бы. А мы говорим, наоборот, мы же учили наоборот, что когда человек делает чуву, то тогда что? Он притягивает новый свет. Мы так это говорили тоже. Вот этот новый свет мы хотели. Взять новый свет куда-то из бесконечности, не представляем, надо понять эту вещь. Да, притягивает новый свет. И тогда этот новый свет приходит к его нишоме. То есть свет – это озарение, осознание, понимание, да? И оно приходит на его нишому. И тогда нишама передает это руху, и рух начинает сверкать, как он говорит, светить на эпиш и поднимает нефиш. Это порядок. А мы здесь сказали порядок обратный. Что он здесь нам объяснит на это дело? Валиды зеу металлиновым кэравли, ткашэ бэфхина трух камикон. Вэхэн альдэрик зэ кашэ. И действительно таким путем, что когда повреждается рух, тоже таким же путем, что начинается сверху. Да, кэдуба деврей, как это известно, слова Харизеля, шелитикун, эйзэ парцу попхина царих лямшиху роту мухин хадошим или эле-эле-эле. Так он говорит, что так сказано в Аризале, что для исправления какого-то парцупа или какого-то понятия необходимо притянуть свет и мухи, мозги, да, мухи, свет, новый свет, сверху-верху, то есть из бесконечности. Дерих коля парцуфим, через все эти парцуфим и пути, что там вся эта последовательность духовных миров, пока не придет к тому самому месту, для чего мы это притягиваем. Это идея молитвы уже. Айно, посмотришь, как он объясняет это дело. Айно рак дели алот непишменки, говорит он так. Это то, что там было сказано, для того, чтобы поднять эту непиш из глубины. То есть, когда она опустилась, непиш человека в мир уже, он находится в этом, ему очень трудно. Когда она тогда, или таки, чтобы исправить ее, то тогда царик, тогда нужно притянуть святость и свет выше сверху вниз, чтобы изгнать и убрать эту нечистоту, которая держит ее, и освободить ее. Оли молот гемота, или исправить ее, и поднять ее, и очистить. Да, в Лелутам, и то Арам, и то Кеннет, да, чтобы очищена, чтобы она была исправлена, чтобы могла связаться, чтобы смогла связаться с Рохом. А после этого, Вихен Альдерих Зебхина Тароши, Невгам Дейлазур, и так Нобатхила. И так это, чтобы исправить тот, который оказался в самом низу. А Валяхам Шеквар Ниткинолида, но после того, что они были исправлены посредством Чуве, Седер Книтасам Ахер, то вход его вот таким образом, как мы сказали, снизу вверх. Снизу вверх. То есть, ну, я не знаю, как это объяснить, то, что он это, ну, попытаюсь немножко объяснить, что он хочет сказать. Что это на самом деле говорит, что когда да, свет приходит сверху для того, чтобы поднять, то когда непись человека, когда она оказалась в беде, чтобы ее спасти, приходит свет сверху. Поднимает ее. И после этого, как он говорит, посредством чувы, леде чуватоу маацили мавшику, да, посредством чувы, так он говорит, приходит какой-то свет оттуда, значит, посредством чувы приходит некоторый свет сверху вниз, и тогда проходит через все это порядок всех миров, и тогда он его выводит из этого. Но после того, что он вышел на этот уровень, вышел оттуда, стал нормальным человеком, то теперь он хочет обратиться посильнее к молитве или к каким-то другим действиям. Он, его действие начинается снизу вверх. Значит, да, непис включается в рух. Да. То есть это был первый этап, а потом уже снизу вверх и так далее. На самом деле, как мы это говорили, что здесь как бы есть два этапа. Про что мы здесь говорим, тот, кто знает... Он здесь объясняет идею поднятия мана, если кто-то вот знает и тоже идею молитвы, мана и все прочее, да? Но по-простому должны сказать так, как это происходит, что человек действительно, как это работает, что человек находится там, где находится, как мы находились, там, где мы находились, да, в разных местах и с разными мнениями. Ну, про нас можно было хорошо, те, которые жили, там, скажем, в Советском Союзе или еще кто-то, что мы находились в той самой глубине зла, во лжи полностью закрытые и покрытые, живем и не знаем про то, что это как мир клепот, то, что называется, да, мир это. И потом вдруг пробуждается у нас какое-то это, да, откуда это? Пробуждается вдруг какой-то там мальчик где-то там это, вдалеке от всей религиозности, начинает изучать, понимать, постигать, думать, рассуждать, откуда это к нему приходит. Это посвящение про тот самый этот, который он говорит, да, тот самый свет. Но после того, что он уже осознался, что он поднялся, то есть как бы есть помощь небес, которая приходит вытащить человека из глубины, где он, откуда он не выйдет сам, ни в коем случае. И он не виноват, что находится там. Вот как бы не его это. Да? Он да, и вытащит его, ту самую искру души, искру святости из мира зла, лжи, вывести оттуда. Это он выводит вот посредством того самого как бы пробуждения сверху. А потом его работа должна быть, он должен подниматься и так далее. Да, это по сути то, что он имеет в виду. Два как бы этапа. Это. Да, еще можно там сказать что, что есть как бы здесь два действия. Есть, да, вот это вот поднятие, да, человека, это как бы поднятие мана, это, ну, поднятие этого запроса, как бы то, что мы говорим в молитве, это пробуждение снизу от человека. И это он приводит, да, оно приводит к большому свету сверху. Вот это вот идея, тоже хотели объяснить. Но прежде всего, как это работает? И это как мужчина и женщина, да? Мы говорили, что наш мир, весь еврейский народ, Кнессет Исраэль, это как бы женщина, жена, женщина. А Всевышний, как бы тот, кто управляет, что это идея Зерампин, и Нугбы, да, занятие Зерампина, что это идея как бы мужа. И здесь есть как бы женщина отдалена от мужа в этом смысле. И тогда для того, когда они объединяются, соединяются, делают зевук, то тогда они получают новый свет, то есть получают новую душу, и рождается ребенок, да, получает. Это как, ну, все в аллегории мы здесь говорим. Так здесь это параллельно как бы такая вещь. И в этом, да, когда они разделены, а потом соединяются, объединяются, получают как бы новый свет, в этом есть как бы несколько этапов. Вначале, как мы знаем, мужчина, есть как это, то, что обращает, то, что мы как бы поднимаем снизу наше желание, наш запрос, это, да, это пробуждение снизу. А то, что получаем в результате, тот большой свет, который в результате наше исправление, как пробуждение снизу. И то, что приходит как результат, это новый свет, пробуждение сверху. Но это пробуждение сверху называется мад, а то, что пробуждение снизу называется мам, моя нугбин, моя духня, то, что это, да? Только пробуждение сверху есть два понятия. Сначала приходит пробуждение сверху, оно это, да, а тогда то, что пробуждает нас вообще начать думать о чем-то, это помощь Всевышнего. Посылает нам это, да, и тогда мы начинаем что-то думать, рассуждать и так далее. И вот это пробуждение, и теперь вопрос, мы можем воспользоваться для пробуждения вверх, а можем бы использовать это для разных других вещей, эту помощь от Всевышнего, которую мы получаем. То есть он нам помогает, он нам раскрывает, он дает, мы можем не обращать на это внимание, не пользоваться и так далее. Но если же мы это воспринимаем, понимаем, то мы тогда делаем чуму. Благодаря этому, что без этого мы не можем выйти из того самого мира зла, в котором находимся. Что нам Всевышний что-то откроет, даст нам помощь, внутрь нашей души что-то раскроет нам, что это, да. И тогда мы идем искать Всевышнего, идем на лекции, читаем книги, пытаемся что-то сделать, что-то работать, что-то это вот. И тогда он обращается к нам, и вот это уже называется наша чува, это называется чува. И тогда приходит ответ сверху в виде постижения, в виде раскрытия, открытия и так далее, и разных других понятий. Это как это параллельное отношение между мужем и женой. Да, мужчина и женщина, что вначале мужчина и женщина, они далеки друг от друга. И тогда мужчина делает как? Мужчина он инициатор в отношениях, поэтому он, как это, ухаживает за женщиной. Ухаживает, это как бы идея обратить внимание, да, где-то. После, вдруг, если она это принимает, и тогда она оборачивается, она хочет, она предлагает, она как это, да, оборачивается к нему лицом, то, что мы называем, да, поворачивается к нему, принимает его, это ухаживает, да, это. И тогда у них появляется как бы зевук, и тогда приходит новый свет, который выражается в виде нового создания, новой души, новой этой, да. Это как бы идея, то есть есть сверху два воздействия. Посмотрите, то, что он здесь говорит, надо тоже это понять таким образом, что вначале есть пробуждение сверху, не потому что я этого заслужил, не заслужил. Даже, может, наоборот, то, что я нахожусь в этом мире, может, даже, ну, если только меня как злодея привели в это состояние, но обычно это роль, которую послали сюда, что я должен это сделать. И роль, Мне нужны силы какие-то, чтобы что-то делать. И тогда Всевышний открывает. Это, что мы видим, люди делают чу, возвращаются, узнают, постигают. Откуда они встречаются со многими людьми? Из самых неизвестных, самых уголков мира, самые это. И вдруг он приходит, никогда и еврея не видел, по сути. И вдруг у него пробуждается что-то внутри. Еще есть не евреи тоже так же. Приходит с каким-то желанием, свет и так далее. Откуда это? Откуда это приходит? Не то, чтобы они это, да, они не воспитывались, это не учились, это ничего. Это что-то внутри толкает его. Вот это что-то, это то первое свечение, это в принципе милосердие Всевышнего, это помощь ему. То есть тебя послали куда-то, как это, десантник куда-то послали, но... И пока ты был тихий-тихий, хорошо, а теперь у тебя задача есть, и тебе эту задачу пробуждают. И после вопрос, как ты на это ответишь. Если ты это захочешь принять, начнешь искать, учиться, стараться и так далее, это уже начинается быть чува, и тогда это приводит к тому приходу того самого нового света. И тот новый свет, он другой совсем. Это не то, что было до этого, это что-то удивительная вещь. Да? Почему она приходит из самой бесконечности? Потому что все, что до сих пор приходит из бесконечности, это приходит то, как и да, как заполнить мир вначале, а потом как исправить мир. И тут вдруг приходит, и я нахожусь в такой-то ситуации, и прихожу к тому-то, и делаю чуву в этой ситуации, в которой я находился, больше никто не находился. Каждый человек, у него своя ситуация. Единственная, уникальная. И никто никогда не может быть на его месте. Да, у каждого своя. И вот он из нее выходит и поднимается. Делает, как бы, да, обращается, делает чу. И тогда его поднимает. Тогда приходит тот новый свет. Этот новый свет, он соответствует именно этому состоянию. Именно этого. Его... Такого света никогда не было, нигде и никогда. Получается, что он приводит раскрытие большое в мире, какое-то вот, да, вот своим каким-то действием. То есть он сделал, поднявшись, сделал что? Он сделал то, что не сделал никто. Это должен каждый понимать, что то, что он сделал, никто до него никогда этого не делал. Вот были люди, которые делали чуву, делали это, у них была другая ситуация, другое место расположения, другие, у каждого, но вот такого точно человека, точно такой ситуации никогда не было. Он единственный. И он сейчас приходит, тем самым он раскрывает огромный свет. Во-первых, то, что он сделал, это само по себе свет. И ему соответствует тот самый новый свет, который приходит. Потом этот новый свет приходит к нему, он доходит в виде какой-то помощи, его принимают, он вдруг открывается, где-то он куда-то это. Но на самом деле он же выходит из самой бесконечности, его до сих пор не было. Он должен возникнуть заново, как тот самый ребенок, которого не было, он возникает заново. Он должен возникнуть. И вот родиться как бы, да, выйти из бесконечности, самой бесконечности. Интересно, как там проходит, да, длинный путь, как проходит его чува, поднимается, поднимается, поднимается. И она приходит из бесконечности, потом начинает это, вот эта порция света начинает спускаться. И тогда она, когда доходит сюда в каком-то минимальной форме, но когда она выходит великая, она заполняет весь мир. И мир, который ниже него, мир, просто он все раз, спускаясь из мира в мир, он уменьшается в своей форме, назовем так, в своем этом. И доходит сюда в виде каких-то проявлений таких. Но получается, и несмотря на то, что и здесь это иной раз такое большое, мы видим, человек сделал чувы, и кем он был и кем он стал. Этот свет виден у него в глазах, он видит. Видит. И ну раз человек настолько меняется, что это... Откуда он? Он сам это сделал, он сам не может ничего делать. Только обратился ко Всевышнему. Он только повернулся к нему лицом. Он только захотел. И вот то, что он потом сделает, не его силы. Мы все хорошо это знаем. Все те, которые прошли этот путь, ничего, знают, что своими силами они бы не достигли. Даже мы вначале и не думали о том, что они достигнут то, до чего они достигли. Даже мысли не было. И все это действие Всевышнего. Но это ответ на его вот это желание. На его стремление. И даже здесь мы этого человека видим. Но здесь мир сокрытия, и поэтому сюда доходят только искорки. Можем себе представить, что этот свет представляет, прежде чем он пришел в этот мир. То есть в мире, который был до этого, намного больше. А до этого намного больше. А до этого заполнил. Получается, что человек своей чувой, своим действием, он заполняет все мироздание новым светом. Это идея, то, что, в принципе, там, где он приводит, там, например, Шахам, в другом месте, это он имеет в виду, то на сегодня достаточно. Да, дальше, значит, вопросы начинаются. Да. Да, значит, у нас здесь вопросы. И вот Орли хочет задать вопрос.
Сейчас, минуточку, значит, сейчас. Кто хочет задать вопрос, смотрю,
здесь все в этом.
В реакции, поднимите, да. Пожалуйста, руку. Да. Орли, пожалуйста. Да, спасибо большое. Рав Захария, да. Вы сказали, вот, новый свет. И в Шар Гергулим там есть такой момент о новых душах.
Да.
Новый свет и новые души. Вот то, что вы сейчас...
Не совсем, не совсем одно и то же. Потому что новые души там... Да, что, что называется новой душой?
Да.
Вопрос. Да, потому что там души, которые приходят из клипот, они не называются новыми, даже когда приходят первый раз, то, что приходит первый раз, не первый раз. Ну, и надо разбирать. Но, в принципе, мы здесь говорим о эти души, что это значит, эти вот новые души. Новая душа, простой смысл, как бы новая, она первый раз пришла в этот мир. Это простой, не совсем точно, потому что не общее это, да? Новая душа, которая пришла в этот мир, в этот мир первый раз, а потом уже она второй раз, она приходит много раз, да, уже не, да. Не является новой. Есть еще понятие новых душ, что это душа, которая, часть души Адама, да, там есть еще понятие часть души, которая не вошла в Адама, и осколки
да,
душ...
Это была как раз не Шама и Рох, которые улетели, а осталось только Нефиш Ацлута.
Да.
Нет.
Адама, у Адама. Смотрите, это мы где-то уже. Это, в принципе, следующий перек, следующее продолжение, мы говорим про это. Нашама ли нашама, и все это понятие, это зера и ла, это что приводится там. Высшее сияние. Высшее сияние. Он дальше, в следующий раз он будем об этом говорить. Да, что такое Адам, его вот эта душа, и вот это то, что вы говорите, высшее сияние в мире отсутствует у Адама.
Да, просто когда вы сказали вот об этом свете, новый свет, и что такое новый свет?
Мы не это имели в виду, не это имели в виду. Новый свет, когда поднимается ман, есть зивук, и приходит из бесконечности новый свет. Это, да? Есть такое понятие ма-хадаш, новый ма. Это тоже суть.
А как это?
Новый ма, почти точно новый, то есть света, которого до сих пор не было, он сейчас приходит. Надо это объяснять, это не, в двух словах невозможно объяснить это. Это имеется новый свет, который, то есть вот для, и мы находимся в мире исправления, до этого был мир награды, Адам Кадмон, это идея заполнения, да, а потом мы приходим в мир исправления. В мире исправления каждое исправление требует как бы новая реальность, новая действительность. То есть мир был разрушен, а теперь мы его исправляем. Чем исправляем? Приходит новый свет с самого начала. Новый мат, что называется, из лба. Он новый. Почему новый? Ну, потому что там, как это, нижние света поднялись, зеву гавсак. Ну, я не хочу в это входить так подробно здесь.
Да, хорошо, спасибо. Можно я вам задам потом в личку вопрос?
Беседа, да.
Ора, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо. Я на одну минуту, потому что тут я не дома сейчас. Такой вопрос. Значит, понятно, что вы говорили, это замечательное обновление, но души мужа и жены как бы тоже связаны. В одном каком-то плане.
Да.
Если они с разной скоростью или вообще как бы в плане чувы двигаются, то как тут с этими светами всеми? То есть это какая-то более сложная схема.
Да, мы не должны входить здесь в понятие светов. Если это муж и жена, да, кто-то делает чуву, кто-то не делает, кто-то продвинулся, кто-то не продвинулся. да, вопрос, как с этим вести, кто и что. Есть, которые разводятся, есть, которые не разводятся, есть, которые тянут один другого, либо это притянул, либо это притянул. Это жизнь, там не так просто все это, да, с этим, как, насколько, насколько и как это, да. И в каждом частном случае... В каждом час, если вы хотите, чтобы я что-то сказал по этому поводу, то в каждом частном случае, в отдельном разговоре я могу, может быть, что-то сказать. Потому что это во всех ситуациях это по-разному. То есть, что нас интересно? Интересно, что делать в данной ситуации? Это и вопрос, правильно? Да? Что делать мужу, что делать жене, как вести, как что, как и так далее. Нельзя дать один ответ для всех. Общий, а в каждой ситуации это по-разному. И не всегда можно дать ответ вообще даже в частности. Но по сути, если можно, то в каждой ситуации отдельность, она в частности, как бы приводится какая-то вот особая ситуация, можно наедине это что-то сказать по этому поводу. Да? Ну, я думаю... Да, Ора, нормально?
Так, Ора, видимо, нас не слышит. Да. Алло, Ора?
Да, беседа. Ладно, кто
еще? Михаил, пожалуйста.
Михаил, да.
Здравствуйте, Захарий, добрый вечер.
Добрый вечер.
А скажите, а как телесность, телесность, да, отталкивает рух? То есть отдаляет действие телесности, да, вот они влияют на рух и отталкивают.
Отдаляет, потому что, ну, как мы говорим, мы всегда пытаемся понять это в обычных человеческих понятиях, да? Но в человеческих понятиях понятно, когда я... Что такое эмоциональность? Рох, ну назовем это эмоциональность, мы тоже все утрируем, но, скажем, человек любит там искусство, музыку, книгу какую-то читает, там большие интересные рассказы и все прочее, да, а вдруг у меня появилась здесь, ну назовем это колбасой по-простому, да, и вот она, он ее захотел, и она вот сейчас перед ней предлагает, он забывает про все книги, про все истории, он сейчас ее хочет и все, он удалился от своего роха, нет? То у него мысль в каком-то романе, он там был, какие-то переживал с героями какого-то рассказа, а тут вдруг колбаса перед ним или что-то другое, то что, и вот сейчас он это хочет, и все его помыслы находятся в этом. Получается, что он сейчас отдален от этого, да, и когда он делает нарушение, имеется в виду, это значит, он повреждает себя, значит, делает запретные вещи, то он уже потом, как бы, к роху не может возвратиться. Во всяком случае, он уже не так легко. Да? Михаил? Надеюсь, понятно.
А Тома, пожалуйста.
Спасибо. Рав Захария, вот когда уходит нешома, есть какие-то внешние... признаки, вот что это характеризует?
Не, наоборот, когда это... она приходит, мы дали внешний признак, что у человека есть большой духовный подъем, да? А так обычно не нужно внешних признаков, вроде он так и ясно. Да, то человек, у которого нишама присутствует постоянно, это необычный человек. Да, это просто...
Необычный?
Да. Это самый хороший признак, да? Ну, необычный, в смысле, он не ведет себя, как все люди, он... большой святости и живет, и постоянно, да, это присутствует. А у нас это только приходит как пробуждение какое-то, на какой-то момент, какое-то время, в какой-то ситуации и так далее. Да.
Спасибо большое.
Здесь еще вопросы спасибо. Просто есть в этом, как его, вы да. не ответил, да. Значит, Ора здесь ответит. Как только молиться за здоровье, в день операции, близкий человек бросит эмоции. А как тогда молиться за здоровье или в день операции, близкий человек бросит эмоции? Мы говорим, что наши молитвы, мы не можем молиться на том уровне, поэтому молимся от сердца. От сердца, когда можем от сердца, это идея. То есть мы молимся ко Всевышнему с эмоциями. Какие эмоции? Что мы хотим ради Всевышнего, чтобы Всевышний помог тому же человеку. Ради тебя я прошу это. Чтобы он мог служить, чтобы он мог выполнять мои заповеди и так далее. Это идея основная, да? Не чтобы ему было, почему я хочу, чтобы у него он еще недостаточно покушал разных бутербродов и так далее. А молюсь за него, чтобы он дал ему жизнь, чтобы он мог служить Всевышнему. Ну, это как бы идея. Да? И здесь еще что у нас? В первом, втором... кто это Анна спрашивает, в первом и втором храме служение и молитвы были по сидуру, который неизвестен. Известно, какие молитвы будут в третьем храме. Ну, ну по всей видимости, да. Ну, те молитвы, которые были, они были похожи на наши молитвы. Те молитвы, которые были там, во втором храме или в первом храме, они похожи на нас, только они были не... Потому что тогда, только там был у каждого учитель Тана, у него был свой порядок. А потом уже поколения уменьшились, тогда пришли мудрецы, что два смыцов, установили на все последующие поколения. Но они включают в себя то, что молились до этого, наоборот, более сокращенно, тогда было более подробно и более это... Я так понимаю, что после прихода Машиаха, по всей видимости, там будут молитвы уже на более высоком уровне, не могу сказать какие, но более, как и люди будут на более высоком уровне после, ну, после определенного состояния, и тогда, по всей видимости, будут молитвы соответственно этому. У нас как бы в каком-то смысле сокращение той молитвы, которая была в те времена, ну, наверное, так. Дальше, какие, Юрий, да, какие правила войны, кошерность войны, какие правила войны, мы не будем сейчас ходить в идею войны, как воевать и так далее. Война в смысле с Ецерера, это то, что нас интересует, как воевать с Ецерера, как воевать с плохими желаниями, это война, которой мы занимаемся и так далее, да, а там в действиях этот каждый раз должно быть расчеты. Ну, должны быть социальные раввины, которые делают правильный расчет в рамках разных, мы не будем в это входить. А вот «Война с Ецерера» — это книги Мусара, то, что приводят, как воевать с Ецерера, с плохими желаниями человека. То «Живи скромно», как это на ваш взгляд? Что значит «жить скромно», «живи скромно»? Не знаю, про что здесь, из какого пасука это говорится, но это, да... Есть разные вещи, которые скажут, на иврите было бы, я был бы, понял бы точно. Да? Но по идее, скромность это идеется как во внешнем, и в основном сказано про внутреннюю скромность. Внутренняя скромность, то, что называется анава, то есть человек не должен считать себя, то есть это противоположная гордость. Это в основном вот идея анава, возможно, это имеется в виду, то, что здесь говорится о скромности. Есть еще понятие скромности в своих повседневной жизни, в смысле тоже, да, но это внешнее проявление внутренней скромности, да, так это, то есть есть внутренняя скромность и внешняя скромность, может так можно объяснить, да, не выставлять себя как во внешнем, так и во внутреннем, то, что противоположно понятию гордости. Ну, тоже это, да, ну, слышим, сейчас вот, значит, да, Седер, потом это, да, да, мы свяжем, Оля, Ора, да, может быть, связаться. Лекция про войну. Я не планирую делать лекции про войну, как вести войну. Извиняюсь. Да. То, Беседер, да, все, я понял. Все спросили, кто Ирина еще осталась, кто Роза хотела, я не знаю, кто еще там спрашивает. Это уже ответили, то, что то вы вроде мы ответили или нет? Да, Анна, вас не слышно?
Включаю у Розы, пожалуйста. Розочка.
Да, спасибо. Спасибо, рав Захария, прекрасные лекции. Благодарю от всей души. Вопрос. Вы говорили на прошлой лекции, чуть-чуть затронули, а у Адама была дуальность, у него было и мужское, и женское начало. А когда он разделился, когда он Хава появилась, так да. Женщина стала женщиной, мужчина мужчиной. То есть да. Дуальность у них исчезла. А так как Адам спустился по своим грехам в наш мир, Малхут, да. Так он, а мы как Бней Адам, так мы все получили эту дуальность. И у нас у всех вот сейчас эта дуальность до того времени, до того периода, пока мы воссоединимся назад в пазл, да. И вернемся назад к себе домой, откуда мы пришли.
Ну,
когда мы вернемся к себе домой, у нас исчезнет эта дуальность, у нас будет так, как Иш и Иша?
Иш и Иша, в принципе, тогда и так это должно быть по сути, они должны быть единым целым. Это значит дуальность то, что у Адама. Две стороны одного целого.
Да, но дуальность должна исчезнуть, потому что...
Я не знаю, что вы имеете... дуальность вы имеете разделение.
Разделение.
Да.
Добро и
Да. Ну, они как бы будут две стороны одного целого. Так они часто... Часто люди в конце жизни, ну некоторые, во всяком случае, пару, они так и, ну в каком-то смысле так и есть, как две стороны одного целого. Не всегда.
Так это когда-то вообще случится?
Да, конечно, обязательно.
Ну, Боиздрат Ушем.
В духовности нет этого разделения на телеса. Скажи, да, здесь да, у нас есть два тела, а там не будет два тела, будет одна нефеш, она будет объединена.
Да, с Божьей помощью, да, когда мы там. Спасибо большое.
Спасибо.